Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Виталий Стародубцев. Я вот уже 21 год являюсь руководителем учебного центра «Звезды С». А именно столько нашей компании исполнилось в 2012 году. В 1995 году мы вторыми на территории СНГ стали сертифицированным учебным центром Microsoft и обладаем наивысшим золотым статусом партнера Microsoft с момента его введения. Наш центр специализируется в первую очередь на сложных и глубоких тренингах. И именно поэтому сегодня мы хотим вам представить уникальный ознакомительный тренинг по технологиям кластеризации Windows Server 2012. Хотя по сложности освещаемых вопросов его трудно назвать ознакомительным. Тренинг проводит Алексей Кипкало, в недавнем прошлом старший архитектор Microsoft, ответственный за технологии и проекты виртуализации и кластеризации в регионе МИА более 80 стран. Он проектировал, внедрял, поддерживал инфраструктурные проекты крупнейшим организациям в России, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Выпускник Мехмата МГУ, кандидат наук. Алексей входит в десятку наиболее сертифицированных специалистов Microsoft в мире. Является тренером Microsoft около 10 лет и тесно сотрудничает с учебным центром «Звезды С». Алексей участвовал в разработке множества курсов и экзаменов совместно с Microsoft Learning. Соавтор книг Microsoft Press. Основатель и соавтор одного из наиболее популярных русскоязычных блогов по виртуализации TechNet. Помимо данного тренинга, хотел бы упомянуть, что на нашем сайте stars-s.ru и в TechDays доступен еще один 2,5-часовой тренинг, но уже по виртуализации Windows Server 2012. В ближайшее время будет опубликован тренинг по Microsoft SQL Server 2012 и введению в Business Intelligence. Сейчас я с удовольствием передаю слово Алексею Кипкало, а сам буду рад вас видеть в стенах нашего учебного центра, ну и, конечно, на нашем сайте stars-s.ru. Приятного и эффективного обучения на протяжении 2,5 часов.
По времени суток. Меня зовут Кипкало Алексей. В недавнем прошлом я являлся старшим архитектором Microsoft Consulting Services по Ближнему Востоку и странам Африки, отвечающего за кластеризацию, виртуализацию и облачные инфраструктурные проекты Microsoft у наших заказчиков. Последние полтора месяца работы я являлся ведущим программы Rapid Deployment Program по внедрению Windows Server 2012 у заказчиков Microsoft в регионе и получил достаточно интересный опыт по новой операционной системе, которым хотел бы с вами поделиться. Я составил ряд курсов по Windows Server 2012 и сегодня хотел бы провести двухчасовой или трехчасовой каст по введению в кластеризацию Windows Server 2012, рассказать вам, что нового появилось в повышение высокой доступности сервисов на базе Windows Server 2012, как поменялась кластеризация сервисов Windows Server 2012. К сожалению, в рамках трехчасового вебкаста у меня нет возможности рассказать подробно обо всех возможностях кластеров Windows Server 2012 на глубоком 300-400 техническом уровне, поэтому в ближайшие 2-2,5 часа я буду рассказывать вам о всем новом, что появилось в данной операционной системе и о том, что потенциально можно сделать в кластерах Windows Server 2012, для того, чтобы узнать более подробно всю эту информацию и провести ряд тестов в лабораторных работах на базе серверов Windows Server 2012. Я приглашаю вас прослушать мои курсы очно или по линк в учебном центре «Звезды ИС» в Москве, или если будет такая необходимость, мы готовы провести данные курсы вне Москвы, рассказать вам все то, что вам требуется знать о новых технологиях Windows Server 2012. Что же конкретно я буду рассказывать в курсе по Windows Server 2012 и кластеризации? Что нового в кластерах Windows Server 2012? Как правильно подготовиться к созданию кластера Windows Server 2012, провести валидацию, создать кластер и администрировать кластер? Какие роли Windows Server 2012 позволяет кластеризовать out of box непосредственно после установки операционной системы и создания кластера? Что такое кворумная модель Windows Server 2012? Какие виды кворумных моделей существуют? Что нового появилось в кворумной модели Windows Server 2012 и насколько фундаментальные изменения были сделаны в кворумной модели? Что такое Failover Cluster Storage, какие изменения в дисковую подсистему кластеров были внесены в Windows Server 2012 и почему теперь можно говорить о том, что кластеры Windows Server 2012 стали не только высокодоступными и высокоэффективными, но и недорогими. Что такое Failover Cluster Networking, как правильно настраивать сети для кластеров, каким образом новые технологии Microsoft используются в кластерах Windows Server 2012 для повышения пропускной способности сетей, как агрегируются каналы кластерами, как настраивается работа кластеров в маршрутизируемых сетях, как работают кластеры между различными площадками. Поговорим о том, как настраивается безопасность кластеров Windows Server 2012, как делегируются полномочия, как происходит взаимная аутентификация серверов, как происходит аутентификация серверов и контроллеров домена, что будет происходить в том случае, когда контроллер домена недоступен для узлов кластера Windows Server 2012. Конечно же, поговорим о диагностике кластеров, как правильно диагностировать возникающие проблемы, собирать отчетную информацию и решать эти проблемы. Поговорим о том, как Microsoft своими кластерными решениями поддерживает облачную инфраструктуру. Очень важными двумя темами являются два последних модуля. Как правильно устанавливать обновления на кластеры Windows Server 2012? Что такое технология Cluster Aware Updating? Как устанавливать обновления Microsoft на кластеры? Как устанавливать обновления от других компаний на кластеры? Например, BIOS производителя, драйверы сети, MPIO Stack от производителя дисковой подсистемы. Каким образом проводить миграции с предыдущих операционных систем на операционную систему Windows Server 2012, как мигрируют с старых кластеров на кластеры Windows Server 2012, как мигрируют виртуальные машины, как мигрируют другие кластеризованные роли. В рамках 5-дневного курса мы, конечно же, будем проводить массу лабораторных работ для того, чтобы закрепить на практике полученные знания. Как правильно инсталируется функционал кластера Windows Server 2012, как проводится валидация и создание кластера, как он администрируется, как создается высокодоступный файловый сервер, что такое scale-out file server и как правильно настроить файловый сервер для того, чтобы никакие соединения от клиентов к серверу не прерывались даже в случае выхода сервера из строя. Почему Microsoft разрешает теперь размещать виртуальные машины и базы данных SQL Server на файловых серверах, благодаря каким технологиям существенно повышена доступность файловых серверов, так что Microsoft называет файловые сервисы теперь Continuously Available File Shares, постоянно доступные файловые серверы, в отличие от того, как ранее называли их высокодоступными. Что такое Hyper-V реплика и какая роль в кластере отводится Hyper-V реплика координатору? Что такое высокодоступные виртуальные машины, что требуется для кластеризации виртуальных машин и как происходит данный процесс? Что такое Scheduled Task и почему именно в Windows Server 2012 появилась возможность создания высокодоступных планированных задач? Каким образом создать высокодоступный Storage Space? Что такое Storage Space, новый функционал Windows Server 2012? Как его создать и сделать высокодоступным? Обязательно лабораторная работа по созданию BitLocker на Cluster Shared Volumes, каким образом зашифровать диск, который доступен одновременно нескольким узлам кластера, каким образом защитить такой диск от потенциальной утечки информации в случае кражи этого диска, как Windows Server 2012 позволяет шифровать диск, доступный одновременно нескольким серверам, нужно ли вводить какие-то пин-коды или предоставлять какую-то дополнительную информацию при перезагрузке сервера, или можно это сделать более удобно, но при этом с не меньшим уровнем безопасности. И, конечно, мы проведем ряд лабораторных работ по технологиям Live Migration, Live Storage Migration, Live Migration между кластерами, Live Migration между некластерными узлами, Live Migration с одного кластера на некластеризованный сервер, Live Storage Migration, виртуальные машины, которые хранят свои диски на сетевом ресурсе, перенос этих ресурсов вживую на сервер и так далее. Я надеюсь, что данная программа вас заинтересовала и вы присоединитесь ко мне в рамках курсов по кластеризации Windows Server 2012. Сейчас мы начинаем краткий обзор Windows Server 2012. Также более чем уверен, что этой информации достаточно для того, чтобы получить вводную информацию о средствах высокой доступности в новой операционной системе Microsoft.
И на экране у меня ориентировочная схема того, как мы будем выполнять лабораторные работы в рамках недельного курса. слушателям будут предоставлены физические компьютеры, на которых будут размещены виртуальные машины. Мы будем создавать различные кластеры. Кластеры в Windows Server 2012, не требующие никаких общих дисковых массивов, ни Fibre Channel, ни локальных, ни даже iSCSI. Мы будем создавать кластеры при помощи SMB3. Ну и, конечно, мы проведем интересное тестирование, что нового в iSCSI в Windows Server 2012, как создаются кластеры на базе iSCSI. Сейчас же я хочу приступить к непосредственно вводному модулю по кластеризации, что нового в высокодоступных кластерах Windows Server 2012. Попробуем пройтись по всему функционалу, представленному в операционной системе, понять, как те или иные новые возможности кластеризации Windows Server 2012 позволяют нам улучшить работу нашей высокодоступной инфраструктуры и решать базовые типичные проблемы, которые могут возникать в организациях с кластерами. Вкратце по сегодняшнему дню мы пройдем по масштабированию кластеров Windows Server 2012, что поменялось, насколько глобально стало возможность создать высокомощный, высокопроизводительный многоузловой кластер, что можно кластеризовать и в каком количестве в пределах одного кластера, является ли кластер некой границей для ресурса и может ли ресурс покинуть без проблем пределы своего кластера, переехать на другой кластер. Поговорим о том, что такое Total Cost of Ownership, как изменилась потенциально стоимость кластеризации тех или иных сервисов. Здесь вкратце мы затронем лицензирование и что поменялось в самих операционных системах Microsoft для того, чтобы сделать кластеризацию более доступной. Пройдем по интеграции технологии кластеризации с Hyper-V. Пройдем по процессам установки обновлений на кластеры. По работе кластеров Windows Server 2012 с Active Directory. Ну и, соответственно, по работе кластеров Windows Server 2012 в те неприятные моменты, когда Active Directory недоступен. Что такое валидация кластеров, как она проходит, что такое кворум, какие существовали исторические кворумные модели, как развивалось видение Microsoft на кворумные модели, что нового представлено в Windows Server 2012, что такое динамический кворум и почему это хорошо. Поговорим о том, какие конкретно роли можем кластеризовать, какие ресурсы мы можем бить высокодоступными в кластерах Microsoft, что нового в дисковой подсистеме, что нового в сетевой подсистеме, что такое ресурс-хостинг субсистем в кластерах, как решать проблемы с ресурс-хостинг субсистем, если возникают какие-то критические проблемы, как снять kernel dump в случае падения ресурса в кластере, для того, чтобы предоставить технические поддержки. Ну и поговорим о безопасности и базовых изменениях по администрированию кластеров Microsoft. Начну я с самого приятного, с масштабируемости кластеров. Исторически, если вы помните, впервые кластеризация была представлена в операционной системе Windows NT 4.0 Enterprise Edition Service Pack 3. Была возможность создания двухузлового кластера. Основная задача для кластеризации в те времена была файловый сервер, DHCP сервер. С Windows 2000 количество узлов, максимально доступных для кластера, достигло 4. Появилась возможность кластеризовать SQL сервер. В Windows Server 2003 количество узлов увеличилось до 8. Стала возможна кластеризация серверов Exchange, ну и ряда других. В Windows Server 2008 и 2008R2 возможность создания 16 узлов в пределах одного кластера. Появившаяся технология Hyper-V позволяет создавать высокодоступные виртуальные машины. Соответственно, в Windows Server 2008 и 2008R2 существует досадное ограничение по количеству высокодоступных виртуальных машин на один конкретный узел и суммарно на кластер. Мы говорили о том, что в серверах Windows Server 2008 и 2008R2 мы можем создать до 384 виртуальных машин на одном узле и не более 1000 активных виртуальных машин на кластер. Windows Server 2012 принес такой неслабый шаг вперед. Такого Microsoft ранее за одно поколение операционной системы не делал никогда. Мы в 4 раза увеличили количество максимальных узлов в кластере до 64 и 8 раз увеличили количество максимально кластеризуемых ресурсов для виртуальных машин, соответственно, с 1000 до 8000. Теперь нет ограничения в малое количество машин на узел. Я не могу представить себе промышленная система, где на одном узле кластера создано более 1000 виртуальных машин. Такое на данный момент ограничение поддержки. В принципе, оно никоим образом не является ограничением кластеризации как такового, это ограничение поддержки самого Hyper-V. По вопросу 64 узлов и 8000 машин в Microsoft, как вы потенциально знаете, еще со времен Windows Server 2008, к выходу релиз-кандидата Windows Server 2008 полностью весь технет и половина MSDN были переведены на Hyper-V. К выходу Windows Server 2008 R2 абсолютно 100% всех ресурсов сайтов технет, Microsoft.com, MSDN, Microsoft.com и на тот момент частично сервисы SkyDrive и Hotmail были перенесены на виртуальные машины Hyper-V R2. К выходу Windows Server 2012 все веб-сервисы Microsoft виртуализованы, все работает в виде высокодоступных виртуальных машин, и в дата-центрах Microsoft вовсю используется уже порядка около года Windows Server 2012, соответственно, с 64 узловыми конфигурациями. Я не могу поручиться, есть ли там в кластерах Microsoft 8000 виртуальных машин на кластер, или количество несколько ниже, но что такое 8000 узлов на кластер? Это порядка 128 виртуальных машин на узел, ну, скорее, я думаю, что количество виртуальных машин на узел навряд ли превышает 64. Ну, я предполагаю, что если это веб-сервер, которому я могу там дать 16 гигабайт памяти, то ну, навряд ли в сервер мы включаем более терабайта памяти, хотя потенциально можем включить и 2. Чисто такими ограничениями я визуально не готов сказать, что я знаю такие практические примеры. Очевидно, что во время тестирования операционной системы Windows Server 2012 Microsoft проводил тесты по scalability. Если вы знаете, количество 8000 виртуальных машин возникло уже после бета-версии. В бета-версии, даже в релиз-кандидате в Windows Server 2012 звучало число 4000 виртуальных машин, но было проведено какое-то количество тестов, которое показало, что ну что такое количество кластеризованных ресурсов для поддержки. Это вопрос, либо мы смогли это протестировать, либо не смогли. Вы без проблем сможете создать и 20 тысяч виртуальных машин на кластере, и 64 тысячи виртуальных машин на кластере по 1000 машин на каждый узел. Но, соответственно, Microsoft успел протестировать к выходу Windows Server 2012 количество 8000 машин на кластер. Навряд ли во время тестирования кластеров на количество машин использовалось обязательно именно 64 узла. Заведомо тестировали сценарий с 64 узлами, тестировали сценарий с 8000 виртуальных машин. В промышленном решении Microsoft в центрах в Дублине, в Редмонде используются именно 64-узловые кластеры для виртуальных машин с веб-серверами. О точном количестве машин на кластер я поручиться сейчас не готов. Microsoft пытается выходом Windows Server 2012 облегчить возможность кластеризации именно виртуальных машин. Дело в том, что при выходе серверной операционной системы основной упор на ее продвижение по новым возможностям был сделан на виртуализацию. Я объясню, впрочем, почему Microsoft делает упор на виртуализацию. Это довольно понятно будет из следующего пункта. Соответственно, в Windows Server 2012 существенно переработан механизм лицензирования операционной системы. Если ранее существовало большущее количество изданий серверной операционной системы, ну, на базовом DVD-диске были издания Web, Standard, Enterprise, Data Center, плюс существовали отдельные сборки для Storage, для High Performance Computing, для Small Business Server, и Essentials, и что-то было еще даже меньше, чем Essentials, не помню, как оно, Foundation. Сейчас было принято решение драматически сократить количество доступных ролей, количество доступных изданий Windows Server для того, чтобы было более просто выпускать обновления, но при этом, сокращая количество изданий, было решено не сокращать количество возможностей за счет того, что какие-то промежуточные издания удаляются. Соответственно, тот функционал, который ранее присутствовал лишь в Enterprise и Data Center изданий, был перенесен в Standard Edition. Сейчас Windows Server 2012 любое издание, включая Standard Edition, поддерживает кластеризацию. Бесплатное издание Microsoft Hyper-V Server 2012, так же, как и ранее, поддерживает кластеризацию со всеми теми самыми цифрами по масштабируемости в 64 узла, 8000 виртуальных машин, это применимо к стандартному изданию Windows Server 2012, никакой разницы между Standard Edition и Data Center Edition в Windows Server 2012 нет. Бинарный код одинаков. Разница в картинках, в логотипах, ну и, конечно, в том, сколько денег вы заплатите за данную операционную систему. Дело в том, что, купив лицензию Data Center Edition, вы имеете право на запуск неограниченного количества экземпляров операционной системы на данном процессоре, но на данном сервере. Соответственно, по возможностям техническим, стоит ли у вас на физическом сервере стандарт или Data Center, никакой потенциальной разницы не существует. Хотите использовать систему с 640 логическими процессорами, 64 сокета по 10 логических процессоров на каждый, вы вправе сделать такое безобразие, если найдете такую систему, даже на Standard Edition. Нет ограничений на количество процессоров, на объем памяти в Standard Edition, нет такого ограничения и в Hyper-V Server. Разница между Standard и Data Center по каким-нибудь технологиям hot plug, количество сокетов, методом кластеризации в сервере 2012 нет. Издания абсолютно одинаковые и эквивалентны. Разница лишь в том, что Data Center Edition позволяет вам запускать неограниченное количество других экземпляров, ну, читайте как виртуальных машин, с Windows Server 2012 и предыдущими версиями на данном сервере. Windows Server Standard дает возможность запуска лишь двух экземпляров на лицензию. Дело в том, что лицензии Windows Server сейчас продаются на два процессора. Если ранее Windows Server 2008 R2 разрешал запускать один экземпляр операционной системы, соответственно, вы могли либо этот экземпляр установить на хост, соответственно, и пользоваться, поставить там контроллер домена или что-то еще, или могли установить на хост там Hyper-V сервер, или даже сам Windows Server 2008 R2 стандарт, но использовать его исключительно для задачи виртуализации и внутри создать еще одну виртуальную машину со стандарт. Сейчас лицензия покрывает два процессора, соответственно, разрешает два экземпляра. Если вы покупаете лицензию Data Center, ну, соответственно, тоже на два процессора, то вы можете претендовать на неограниченное количество экземпляров операционной системы. Когда я говорю, что вы можете на это претендовать, это означает то, что Microsoft никоим образом не контролирует, сколько вы там создали виртуальных машин, Windows ли в них крутится и как вы его лицензируете. Это все на вашей совести, это бумажка, лицензия это всегда была бумажка. Windows Server 2012 не проверяет, сколько вы там запустили виртуальных машин и как это соотносится с тем, сколько там бесплатных или платных экземпляров у вас есть, сколько наклеек на сервер вы наклеили. Это уже юридические формальности. Сама операционная система практически не отличается в своем активированном и неактивированном состоянии. Вы не можете делать некоторую кастомизацию, там, поменять обои, поменять иконку для своего пользователя. Вам периодически будут напоминать о том, что необходимо ввести правильный серийный номер и, ну, сделать некоторые действия, но это не является технологическим действием. Отдельно можно сказать, что для того, чтобы сделать кластеры более распространенными и доступными для потребителя, было решено добавить в функционал кластеризации Microsoft возможность не требовать наличия инфраструктуры Fibre Channel или наличия общих DS-массивов, но использовать внешнестоящий файловый сервер как общее дисковое пространство для кластеризуемых сервисов. Соответственно, в кластерах Microsoft Windows Server 2012 вы можете размещать кластеризуемые ресурсы не на Fibre Channel лунах, а на удаленном файловом сервере и, соответственно, объявлять данные сервисы высокодоступными. Например, при кластеризации файлового сервера вы размещаете файлы на удаленной сетевой шаре. И два физических узла, являющихся членами кластера файлового сервера, могут вообще не иметь локальных дисков, на которых эти данные им доступны, но они будут лишь предоставлять доступ к удаленному сетевому ресурсу. Кластеризуя DHCP сервер, база данных DHCP, файлы DHCP сервера будут находиться на удаленной файловой шаре. Кластеризуя виртуальную машину Hyper-V, виртуальная машина, ее VHD диск, ее XML файлы, ее там снапшоты, все, что она создается, могут находиться на удаленном сетевом ресурсе. Конечно же, существуют существенные требования к тому, каким должен быть тот удаленный сетевой ресурс. Для того, чтобы эта система была поддерживаема Microsoft, требуется, чтобы удаленный SMB ресурс поддерживал технологию SMB 3.0. SMB 3.0 это новый протокол доступа к файловым ресурсам, представленный в Windows Server 2012. В настоящий момент это, конечно, сам Windows Server 2012 файловый сервер. И уже сейчас вендоры начинают выпускать прошивки к своим NAS решениям для того, чтобы анонсировать поддержку SMB 3.0 в своих NAS решениях. Первым, как всегда, в таком случае был NetApp. NetApp вообще любит быть пионером в представлении каких-то новых технологий, новых решений. Их по именно технологической насыщенности решения NetApp всегда были впереди, наверное, всех вендоров. NetApp сейчас представляет NAS ресурсы, которые обладают поддержкой SMB 3.0, соответственно, разместив виртуальные машины или там DHCP базу данных на сетевом хранилище NetApp, вы можете создавать кластер Windows Server 2012, кластер с физических узлов, кластер с виртуальных машин, вне зависимости от того, какую роль вы хотите кластеризовать. Конечно, нужно понимать, что кластеризацию Microsoft развивает не просто так, чтобы ваши сервисы были излишне доступными, но для того, чтобы популяризировать свое решение по виртуализации, популяризировать технологию Hyper-V и сподвигнуть всех на переход на виртуализацию Hyper-V. Зачем это нужно Microsoft? Ну, очевидно, что если заказчик использует виртуализацию, то он использует, запускает больше экземпляров программного обеспечения Microsoft на единицу железа. Если ранее там, для 100 серверов вы покупали 100 серверов и 100 лицензий Windows, то сейчас вы купите там, 10 серверов и 100 лицензий Windows. Бюджет существенно преобразится, больше денег пойдет Microsoft. Microsoft от этого, конечно же, будет счастлив. Соответственно, виртуализация в целом позволяет перейти к более дорогим лицензиям. Так было всегда. Microsoft всегда поддерживал виртуализацию. Исторически одним из лучших партнеров Microsoft там в начале середины 2000-х была компания VMware, которая помогала Microsoft продавать дорогие экземпляры, дорогие издания своих операционных систем. Но далее случился некий казус. Компания-производитель гипервизора начала пытаться продавать свои собственные решения по управлению всей инфраструктурой, по управлению серверами, мониторингу серверов, патч-менеджменту. Ну, далее, сами понимаете, там доходило до совсем комичных систем, типа почтовых решений и так далее. Но на что было принято решение разорить свое видение технологий виртуализации и решений по повышению доступности виртуальных машин. Microsoft представил Hyper-V и инвестирует большие средства в развитие данной технологии. Я думаю, что мне вам не надо рассказывать, насколько сильно поменялась виртуализация Windows Server 2016. Если мне это вам надо рассказывать, сегодня в 2 часа расскажу. Соответственно, для того, чтобы более просто было создавать структуру виртуальных машин Microsoft и чтобы доверять этой инфраструктуре, было сделано много усилий по интеграции функционала виртуализации и функционала кластеризации, чтобы виртуальные машины могли свободно переезжать с узла на узел, с кластера на кластер, описывать сценарий, что будет в случае падения узла, в случае падения узла, на котором запущены 1000 виртуальных машин, как эти виртуальные машины будут распределяться по другим узлам, как они будут переезжать, на какие узлы они будут переезжать, что будет происходить во время переезда, после переезда и так далее. Соответственно, впервые в Windows Server 2012 для кластеров, для высокодоступных кластеризованных виртуальных машин появилась приоритизация данных ресурсов. В кластере Windows Server 2012 вы можете выбрать приоритет виртуальной машины. Приоритет виртуальной машины в кластере никакого отношения к ее производительности и выделению ресурсов для нее не дает. Это некий параметр, который позволяет определить, в каком порядке виртуальные машины будут стартовать в случае падения физического узла. Нам необходимо обеспечить возможность быстрого переезда критически важных виртуальных машин, там, чуть-чуть менее быстрого, тех, которые менее важны и еще менее критичные, совсем в конце, если им хватит ресурсов. Ранее такого не было. Раньше, если у меня был довольно-таки сильно загруженный кластер и один или два узла выходили из строя, виртуальные машины судорожно начинали где-то стартовать, и могло произойти вполне нормальная ситуация, что какие-то машины не могут стартовать из-за отсутствия вычислительных ресурсов. Но было бы очень нехорошо, если критически важные виртуальные машины не смогли бы стартовать там по отсутствию памяти. Соответственно, теперь в Windows Server 2012 мы можем объявить приоритеты виртуальным машинам, и благодаря данным приоритетом прописать, какие машины стартуют первыми, какие, соответственно, вторыми, третьими и так далее. Через графический интерфейс вам предоставлен, ну, некий простой набор, там, высокие, низкие, средние приоритеты, но, по сути, это многотысячная шкала значений, где вы можете индивидуально каждой виртуальной машине дать, так сказать, свой эксклюзивный приоритет, отлично от всех других, для того, чтобы четко прописать, какая машина вслед за какой будет запускаться. Это все возможно сделать при помощи PowerShell, это возможно сделать в графической среде через System Center Virtual Machine Manager Service Pack 1. Соответственно, когда приходит нештатный выход из строя узла, виртуальные машины перезагружаются на всех доступных узлах в том порядке, в котором указаны приоритеты. Первым стартуют критически важные машины. Дается некоторое время им стартовать, чтобы не убивать дисковую систему огромным количеством запросов. Далее стартуют средней важности, далее стартуют там низкой важности. Ну и там какие-то совсем низкие важности они могут вообще не стартовать, если им не хватит ресурсов. Что же будет в случае необходимости плановой эвакуации виртуальных машин с какого-либо узла? Если я должен, ну, я вот понимаю, что у меня сервер отмирает, в нем разваливается RAID, и есть задача выполнить действия по эвакуации всех виртуальных машин с узла. В Windows Server 2008 R2 при помощи SCVMM 2012 была предоставлена возможность эвакуировать узлы, создавать maintenance mode для узла кластера сервера R2. Проходила живая миграция машин по другим узлам. Maintenance mode в кластерах 2008 R2 именно средствами кластера приводил к сохранению виртуальной машины, ну и, соответственно, к quick migration на другие узлы. В сервер 2012 создание режима обслуживания, создание maintenance mode для узла кластера производит живую миграцию для высокоприоритетных и среднеприоритетных виртуальных машин и производит quick migration для низкоприоритетных виртуальных машин. Почему разница есть и зачем она такая есть? Ну, следует понимать, что даже зная, что в Windows Server 2012 более нет ограничения на там, одну живую миграцию машины из узла, ограничений теперь нет вообще, вы можете запустить хоть 100 живых миграций параллельно в одно и то же время, вам необходимо лишь поправить параметр количества доступных живых миграций в консоли Hyper-V. Надо понимать, что живые миграции – это большой объем данных, оперативной памяти, синхронизируемой по сети. И если машины работают активно и пишут в память много, то по сильно медленному каналу или большое количество машин по одному каналу одновременно могут, в принципе, так никогда и не смигрировать. Конечно, в Hyper-V, в отличие от менее продвинутых гипервизоров, есть своя технология по снижению приоритета полосы пропускания оперативной памяти во время Live Migration, что если за некоторое время количество итераций Live Migration не прошел ввиду того, что машина все еще активно пишет в память, она будет получать меньше квант времени на запись в память, будет несколько подтормаживать в своей работе, но при этом, соответственно, будет прописать меньше изменений в файл, меньше изменений в оперативную память и быстрее смигрируется. Но если я должен смигрировать там, 1000 машин с узла, я могу просто не успеть смигрировать эти машины до сих пор, пока мой узел развалится. Соответственно, у меня, как у администратора кластера, есть возможность сказать, что некоторые машины, они не являются настолько сильно критичными, чтобы в случае ввода узла в там, критичный режим обслуживания требовать их живую миграцию. Я могу объявить такие машины низкоприоритетными, и для таких машин в случае эвакуации узла будет выполняться задача Quick Migration. Будет сохранено состояние виртуальной машины на диск, и виртуальная машина проснется на другом узле. Таким образом будет обеспечена возможность быстрого переноса большого количества низкоприоритетных машин между узлами. Ведь сохранить состояние памяти на диск – это значительно более простая задача, чем синхронизировать память по сети. Все-таки запись на диск в наших условиях работает в разы быстрее, чем запись на другой диск через сетевой интерфейс, особенно если мы это делаем параллельно. Соответственно, кроме того, что мы для виртуальных машин Hyper-V расставили приоритеты и сумели описать, как они переезжают в зависимости от этих приоритетов, нужно понимать, что, к сожалению, иногда при падении одного из узлов в кластере может возникнуть ситуация, что количество виртуальных машин которые мы в кластере имеем, ну, больше, чем возможности остальных узлов по ресурсам для запуска данных виртуальных машин на оставшихся узлах. Что будет в случае, если у меня есть, ну, предположим, там 3 узла, на каждом узле есть, условно говоря, 100 гигабайт памяти, и суммарно у меня есть некоторое количество машин, допустим, использующие 250 гигабайт оперативной памяти. Когда у меня запущены все 3 узла, они шикарно между собой поделили эти виртуальные машины, на каждом в среднем там по 80 гигабайт используется, по 20 свободно. Что будет, когда один из узлов нештатно или штатно перезагрузится? Ну, очевидно, что 100 гигабайт займется на первом узле, 100 гигабайт займется на втором узле. Какое-то количество машин суммарно на 50 гигабайт, ну, потенциально не смогут стартовать. А что делать с такими ситуациями, когда нехватка ресурсов оперативной памяти не дает восстановить доступность высокодоступных кластеризованных виртуальных машин Hyper-V? В Windows Server 2008 R2 ничего для этого сделать было нельзя. В Windows Server 2012 есть возможность для такого сценария использовать ресурсы файла подкачки. Отвратительная возможность на первый взгляд. То, что Microsoft всегда критиковал, не используйте файлы подкачки для запуска виртуальных машин. В Windows Server 2012 для кластеров, для кластеризованных, высокодоступных виртуальных машин появилась технология Smart Paging. Технология Smart Paging – это очень выборочная технология использования файла подкачки для запуска виртуальных машин. Технология Smart Paging, по сути, в случае реального нехватка оперативной памяти, запускает виртуальные машины из виртуальной памяти файла подкачки на узле, и далее, соответственно, работает с этими виртуальными машинами через файл подкачки. Как именно происходит данный процесс и когда он происходит? Могу вас уверить, что штатно взять и попробовать создать виртуальную машину, которая, ну, при нехватке оперативной памяти, для того, чтобы она записала свою память в файл подкачки, у вас не получится. Это невозможно. Технология Smart Paging срабатывает исключительно в одном простом и крайне редком случае. В том случае, когда у меня нет, когда у меня есть выход из строя одного из узлов кластера и суммарное количество памяти, которое требуется машинам на запуск, меньше, чем является больше, чем количество доступных ресурсов, будет задействована технология Smart Paging. То есть, если я перезагрузил один из узлов и количество машин, размещенных в тот момент на данном узле, которые теперь должны перезагрузиться на других узлах, таково, что на других узлах нету достаточного количества оперативной памяти, могу сказать еще ограничение, если тот объем памяти, который требуется сверх доступного объема оперативной памяти, превышает количество физически доступной серверам оперативной памяти не более чем вдвое, Hyper-V предложит виртуальным машинам при старте использовать файл подкачки, они стартуют свою операционную систему, загрузят компоненты интеграции, а далее технология Memory Balancer в Hyper-V из всех виртуальных машин на кластере запустит процедуру безусловного отбора оперативной памяти, вне зависимости от того, насколько эта память в настоящий момент виртуальным машинам нужна. Если для данной виртуальной машины сконфигурировано минимальное значение памяти, ну, меньшее, чем в данный момент виртуальная машина памяти использует, даже если машина реально использует память, она ей нужна, Hyper-V потребует виртуальную машину физическую память отдать, использовать файл подкачки внутри виртуальной машины, для того, чтобы отобранную таким образом виртуальных машин память отдать тем виртуальным машинам, память которых в настоящий момент лежит в пейдж-файле гипервизора, ну и таким образом максимально быстро удалить пейдж-файл на гипервизоре. Smart Paging – это технология, позволяющая повысить доступность виртуальных машин в плотно упакованных кластерах в момент выхода из строя одного из узлов. В этом случае она отработает, ну, практически в течение 3-4-5 минут кластер сделает все возможное для того, чтобы избавиться опять от файла подкачки и установить работу всех машин из реальной физической оперативной памяти, конечно же, в этом случае с использованием файла подкачки внутри виртуальных машин. Ну, более подробно мы это будем рассматривать на курсе по виртуализации. Отдельная новая технология в кластерах Windows Server 2016 интеграции с виртуальными машинами Hyper-V позволяет нам проводить мониторинг виртуальных машин с узла кластера. Традиционно для задач мониторинга используются какие-то тяжелые приложения. Приложения, ну, от Microsoft, это, конечно же, System Center Operations Manager. Бывают сторонние приложения, там, IBM Tivoli Operations, HP Operations, ну, конечно же, есть еще и VMware Operations. Каждый пишет различные приложения для мониторинга. Очевидно, что для мониторинга операционных систем Microsoft пишет несколько более интересные решения по отслеживанию статуса не только операционной системы, но и сервисов и их работы. В Windows Server 2012 для кластеров Hyper-V реализована возможность контроля состояние сервиса внутри виртуальной машины Hyper-V. Конечно, мы понимаем, что в этом случае виртуальная машина должна иметь компоненты интеграции Hyper-V, которые будут отвечать системе кластера. В настоящий момент компоненты интеграции Hyper-V 2012 реализованы для операционных систем с 2008 R2 и 2012, ну и там и для клиентских машин с Vista и Windows 7. Для Windows Server 2003 компоненты интеграции Hyper-V не обновлялись, соответственно, они включены, они работают, они доступны, но они не имеют нового функционала, соответственно, технология мониторинга работоспособности сервисов внутри виртуальной машины 2003 в настоящий момент нет. Для операционных систем, отличных от Microsoft, компоненты интеграции Hyper-V 2012 еще не вышли. В планах на первый квартал 2013 года выпуск новых компонентов интеграции для Linux. Соответственно, появится возможность виртуального Fibre Channel, работа Hyper-V реплика с подменной статичных IP-адресов и работа Application Monitoring для того, чтобы понимать и продавить контроль состояния сервисов внутри гостевой виртуальной машины. Что это такое? В кластерах Microsoft, кластеризуя виртуальную машину Hyper-V, ну, допустим, с Windows Server 2008 R2 или с Windows Server 2012, я могу прописать, что внутри данной виртуальной машины, внутри Windows данной виртуальной машины, есть некий критичный для меня сервис. Например, IBM WebSphere, ну, кстати, IBM модуль, сервис, называемый IBM сервис. Говорю, что состояние данного сервиса является критически важным для данной виртуальной машины. И если данный сервис останавливается, кластер отправляет сигнал на перезапуск данного сервиса. Если останавливается еще раз, кластер выполняет живую миграцию данной виртуальной машины на другой узел и выполняет перезапуск данного сервиса. Если он останавливается еще раз, перезагрузку данной виртуальной машины. Ну, соответственно, конечно же, какие именно сервисы, какие именно действия в случае падения того или иного сервиса будет производить кластер, выставляете вы, администратор, в консоли кластера Hyper-V. Для этого все есть в составе самой консоли администрирования кластеров. Но если мы поговорили о кластеризации на уровне узлов кластеризации виртуальных машин Hyper-V, следует понимать, что кластер из виртуальных машин это наше большое все, но намного более интересно для других высокодоступных задач создавать кластеры внутри виртуальных машин. Чем дальше развивается виртуализация, тем более просто становится нам создавать кластеры из виртуальных машин. Я хочу создать кластер SQL сервер, я хочу создать кластер DHCP сервера, я хочу создать кластер файлового сервера, кластер MSMQ, кластер еще чего-нибудь. Но я не хочу покупать Fibre Channel интерфейсы для огромного количества старых серверов. В Windows Server 2008 R2 для того, чтобы создать кластер из виртуальных машин Hyper-V, мне требовалось создать iSCSI Target и предоставлять общий диск виртуальным машинам через технологию iSCSI. Windows Server 2012 предлагает нам две новых возможности. Возможность номер один предлагает давать виртуальным машинам Hyper-V доступ непосредственно к лунам на вашем Fibre Channel SAN посредством виртуализации Fibre Channel контроллера. Если у меня есть Fibre Channel контроллер в узле Hyper-V, я поверх данного Fibre Channel контроллера создаю switch, Fibre Channel switch, примерно то же самое, как я поверх обычного сетевого интерфейса создаю сетевой switch. И далее через этот сетевой интерфейс ходит как сам хост, так и виртуальная машина. То же самое происходит и с Fibre Channel switch. Я поверх Fibre Channel интерфейса создаю Fibre Channel switch. Этим самым Fibre Channel интерфейсом пользуется хост. Хост оставляет за собой вебины, ну, уникальные идентификаторы данного Fabric интерфейса, и даже после создания свеча продолжает иметь доступ ко всем лунам, представленных данному хосту. Виртуальные же машины могут при желании администратора иметь свои собственные виртуальные Fabric Channel интерфейсы, подключенные к данному свитчу. Каждая виртуальная машина будет иметь уникальные вебины, уникальные идентификаторы. Соответственно, теперь вы можете представить лун непосредственно виртуальной машине так, что он не будет доступен никаким образом администратору Hyper-V. Данный лун будет доступен исключительно изнутри данной конкретной виртуальной машины, вне зависимости от того, на каком узле виртуализации она находится. Она может переехать с узла на узел, она может вообще переехать из кластера на другой кластер или из кластера там, хоть на ваш клиент, там, на стендалон сервер, для того, чтобы продолжать работу, ну, где-то в другом месте. Если там тоже есть физический Fabric Channel контроллер, поверх которого создан виртуальный Fabric Channel Switch, виртуальная машина продолжит работу с данными лунами там. Вдобавок к виртуальному Fabric Channel Switch есть еще одна возможность создания гостевых кластеров. Даже не имея никакого Fabric Channel, не имея никакого iSCSI, вы все равно можете создавать гостевые кластеры при использовании операционной системы Windows Server 2012. Равно так же, как и на хостовых узлах, когда я могу использовать удаленную сетевую шару для того, чтобы создать кластер Hyper-V, я могу делать то же самое и в гостевых кластерах. Я могу использовать удаленную сетевую шару для создания кластера из двух виртуальных машин. Например, если у меня есть две виртуальные машины с Windows Server 2012, неважно, где они запущены, хоть в старом Hyper-V, хоть в каком-нибудь там устаревающем гипервизоре от конкурента, я могу спокойно создать кластер из данных двух виртуальных машин с размещением общего диска на SMP 3.0 ресурсе, расположенном где-то в сети. Конечно, надо понимать, что компания Microsoft поддерживает создание кластеров из виртуальных машин вне зависимости от того, где находится их сторидж. Если вы создаете виртуальные машины в гипервизоре другого вендора, озаботьтесь тем, чтобы этот другой вендор поддерживал размещение общего хранилища на SMB ресурсе. Ну, в настоящий момент другой вендор этого не поддерживает. Если вы это создадите, оно, конечно, работать будет, но поддерживаться другим вендором такая технология не станет. Как можно правильно устанавливать обновления на кластеры Windows Server 2012? Ключевая важная задача: Microsoft — компания большая, Windows программное обеспечение тоже крайне велико, и велико количество обновлений, которые Microsoft выпускает к своим операционным системам. Ну, в большинстве своем все обновления выходят по черным вторникам, соответственно, каждый, по-моему, второй вторник каждого месяца Microsoft говорит, что большое количество обновлений доступно для клиентских и серверных операционных систем, для офисов и так далее. Для того, чтобы не выпускать обновления одно за другим, Microsoft замалчивает некоторое время в процессе создания этих обновлений и раз в месяц набором там, по 8-10 обновлений их выкладывает. Соответственно, это дает вам возможность в среднем перезагружать свои персональные компьютеры или серверы для установки обновлений раз в месяц. Но очевидно, что иногда возникают критические уязвимости, которые Microsoft сразу вне расписания исправляет, потому что шанс потерять данные или потенциально быть уязвимым там, с точки зрения безопасности, он более серьезный, чем необходимость перезагрузки сервера. Соответственно, возникает необходимость, ну, раз то будь то раз в месяц или чаще, устанавливать обновления на сервере и эти серверы перезагружать. Но с вашим персональным компьютером все понятно, там ночью вы его всегда можете перезагрузить. Если вы не перезагрузите, он перезагрузится автоматом, когда групповая политика скажет перезагрузить. С одиноко стоящим сервером, ну, тоже можно всегда договориться, пусть он даже там и сильно критический, но можно договориться о том, что там с хозяином ресурса, что вот в ночь, субботу, на воскресенье нужно будет 5, на 5 минут его перезагрузить. Задача договориться сложная, но потенциально выполнимая. Если же у меня есть кластер, и мне необходимо перезагрузить узел кластера, на котором кластеризовано большое количество различных ролей, будь то там сотни виртуальных машин или там десятка файловых ресурсов, DHCP серверов там, и чего-нибудь еще, ну, то встает более сложная задача перезагрузки узла. Для большинства кластеризованных ресурсов, отличных от виртуальных машин, даже простой перенос активного узла перенос данного ресурса с активного узла номер один на активный узел номер два представляет некоторую недоступность ресурса, но что не всегда допустимо. Что делать в случае, как правильно спланировать это, и самое главное, как автоматизировать процесс установки обновлений на кластер Microsoft. Windows Server 2012 включает в себя новую технологию, называемую Cluster Aware Updating. Это технология, которая позволяет администратору настроить либо автоматическую, либо ручную процедуру установки обновлений Microsoft или установки других программных компонентов разом на все модули кластера. С кластерами вообще есть большая необходимость иметь все узлы псевдоодинаковыми. Ситуация, когда вы устанавливаете какие-то обновления на ряд узлов и их не устанавливаете на другие узлы, не поддерживается компанией Microsoft. Если вы установите некоторые обновления на ряд узлов, но не установите эти обновления на другие узлы, вы получите предупреждение от мастера валидации кластера, что данная конфигурация Microsoft не поддерживается. Соответственно, если вы хотите, чтобы ваш кластер проходил валидацию, соответственно, чтобы он был поддерживаемым компанией Microsoft, вам требуется иметь адекватно установленные версии драйверов на всех узлах, программных компонентов одинаковые для всех узлов и обновлений Windows для всех узлов. Но очевидно, что про версии драйверов и программных компонентов мы говорим в том случае, когда мы используем одинаковое аппаратное обеспечение в кластере. Технически Microsoft не требует от вас использовать абсолютно одинаковые серверы в кластере. Вы можете использовать сервер HPE плюс сервер Dell в пределах одного кластера, но только на вашей совести будет работа сети, чтобы она поддерживала все те самые стандарты и одинаково работала при переносе каких-либо там сетевых возможностей, виртуальной машины, использующих какие-то сетевые возможности с узла на узел. Так вот, Microsoft Windows Server 2012 предоставил технологию Cluster Aware Updating, которая позволяет вам, как администратору, настроить кластер на установку обновлений. Выбрав некий узел координатором обновлений, мы можем сказать данному узлу по расписанию, там, каждый черный вторник, ночь после каждого черного вторника каждого месяца, проверять наличие обновлений для данных узлов кластера на сервере WSUS, закачивать эти обновления на каждый из узлов. Далее по очереди, начиная с наименее загруженного узла, с того узла, на котором наименьшее количество высокодоступных ролей в настоящий момент времени активно, эвакуировать все роли на другие узлы, установить обновление, перегрузить этот узел, перегрузить его один раз или два раза, как это требуется, проверить, что с узлом все хорошо, перенести роли назад, передать контроль следующему. И так далее. В том числе координатор умеет подчивать сам себя. Координатор, так сказать, дойдя до себя самого, переносит роль координатора на другой узел и почует последний узел, который ранее был узлом координатором. Вы можете этот процесс автоматизировать. Кластеры 2012 имеют возможность создать High Available Scheduled Task, задачу, которую раньше вы пускали в Task Scheduler, но на одном из узлов, теперь эту задачу можно разместить в кластере, для того, чтобы, неважно, доступен этот узел или недоступен, задача все равно будет исполняться. Соответственно, данное расписание будет высокодоступным расписанием и выполняться вне зависимости от того, что будет происходить с тем узлом, на котором вы его когда-то создали. Но также, конечно, вы можете его, эту задачу обновления запускать вручную, там, непосредственно с самого узла кластера или удаленно с вашего компьютера под управлением Windows 8, где стоит консоль Remote Server Administration Tools. Помимо возможности установки обновлений Microsoft из там, Windows Update или из WSUS, кластеровый апдейтинг позволяет вам устанавливать обновления с некоторого файлового ресурса. Вы можете наложить некоторых MSU обновлений, custom hotfix'ов, которые вам дала премьер поддержка, или вы там нашли где-то в интернете, CAP файлов, экзешников, MSI пакетов, которые необходимо установить на узлы кластера. Это могут быть обновления Microsoft, обновления там, страшной компании Oracle, Java, обновления IBM, обновления там, стека MPIO, обновления BIOS для серверов, все что угодно. Соответственно, кластеровый апдейтинг позволяет вам настроить кластер для, как в этом случае, скорее всего, разовой задачи установки определенного набора компонент на все узлы кластера с эвакуацией всех ролей, установкой, перезагрузкой, проверкой работоспособности и переходы к следующему узлу. По окончанию процесса установки на все узлы генерируется отчет, отчеты копируются на каждый узел по состоянию данного узла, и единый файл отчета по всей процедуре, по всем узлам генерируется на узле-координаторе, чтобы вы смогли понять, как это дело работает. Но, к сожалению, технология новая, работает исключительно с кластерами Windows Server 2012. Для предыдущих версий операционных систем она не подходит. Соответственно, если вам нравится идея почивать свои кластеры при помощи кластеровой апдейтинг, ну, следует понимать, что это технология только для кластеров на базе Windows Server. Поговорим о том, что нового в кластерах Windows Server 2012 с точки зрения работы с Active Directory. Но очевидно, что исторически, когда я создавал кластер Windows Server 2008 или Windows Server 2008R2, кластерное имя создавало некоторый объект в Active Directory для того, чтобы, ну, чтобы смогли подключиться к кластеру для его управления, для того, чтобы смогли им администрировать и управлять. Кластерное имя, так называемый Cluster Name Object, или виртуальный компьютер, Virtual Computer Object, это объект Active Directory, объект типа компьютер, который создавался автоматически для кластера при его создании. И кроме объекта компьютера для кластера, в случае создания кластерного ресурса, который имеет ресурс типа имя, создавался еще один, ну, или более одного виртуальных компьютерных объектов для таких кластерных ресурсов. Ну, например, если я создаю виртуальный файловый сервер в кластере, конечно, я даю виртуальный IP-шник, виртуальное имя, виртуальную файловую шару. Если это физический узел умирает, этот виртуальный высокодоступный файловый сервер переезжает на другой узел кластера, но он все еще доступен по своему имени, IP-шнику и так далее. Это имя, это тоже, конечно же, объект типа компьютера в Active Directory. И именно к этому имени при помощи Kerberos аутентификации обращаются пользователи. Все бы хорошо, но иногда по тем или иным соображениям компьютерные объекты из этих директорий удаляются. Ну, как правило, руками администратора, который не разобрался с тем, что же такое за странное имя, нет такого компьютера у него, а вот оказывается это имя файловых шаров в кластере, ну, удалил. Разумеется, кластер в этом случае перестает работать, необходимо пересоздавать, ну, высокодоступную файловую шару, еще хуже, если я удалил кластерный объект, пересоздавать кластер, то, как это было в Windows Server 2008R2. Windows Server 2012 в этом плане прошел чуть-чуть вперед, сделано несколько ключевых изменений в работе функционала кластера. Ну, во-первых, надо сказать, что теперь сама служба кластеризации на узлах кластера не работает более в контексте кластерного компьютерного аккаунта. Ранее, если я создавал кластер в Windows Server 2008-2008R2, создавался компьютерный объект в Active Directory, и служба кластеризации работала в контексте этого компьютерного аккаунта. Ну, считайте, доменный компьютерный учетный запись. В кластерах 2000, там, Windows 2000 или Windows 2003 мне было необходимо создать специальную доменную учетную запись пользовательскую и указать ее при создании кластера. Сервис кластера запускался в контексте пользовательской доменной учетной записи. Ну, все, конечно, шикарно, замечательно, но что будет в том случае, если эта запись удалена? Ну, служба не стартует. Что будет в том случае, если контроллер домена недоступен? Ну, служба не стартует. Соответственно, сейчас в Windows Server 2012 кластерный сервис на всех узлах стартует в своем локальном контексте. При создании кластера узлы взаимно обмениваются этими контекстами и хранят это в своей локальной базе конфигурации кластера. Так что даже если контроллер домена недоступен, даже если кластерный объект удален из Active Directory, узлы кластера все равно смогут стартовать службу кластеризации и организовать работу высокодоступных сервисов. Для того, чтобы администратор не удалял случайно или не случайно кластерные объекты из Active Directory, тоже предпринято несколько довольно логичных шагов. Ну, во-первых, при автоматическом создании различных компьютерных объектов для кластера, будь то кластерное имя, имя самого кластера или кластерные имена тех
высокодоступных объектов, которые создаются, например, ресурс типа имя для файлового сервера, там, для DHCP сервера и так далее. Теперь данный компьютерный объект создается не автоматом в контейнере computers, где там какой-то сотрудник техподдержки, там, проверив, что чуть такое, я не знаю, в списках нет такого компьютера, в базе данных нету, значит, его надо удалить, его удаляет. Теперь автоматически такие виртуальные компьютерные объекты создаются в том же самом Organization Unity, в котором находятся компьютерные объекты, сказать, самих узлов кластера. Ну и более того, администратор кластера может в консоли кластера указать, что начиная с этого момента все будущие CNO данного кластера создавать вот в этом конкретном Organization Unity. Ну или вы, создавая объекты, создавая там высокодоступную роль из PowerShell, можете указать конкретно полный DN, полный путь до Organization Unit, в котором необходимо создавать данные объекты. Я так чуть-чуть напомню, что для создания виртуальных машин это дело не нужно. У нас виртуальная машина с точки зрения кластерного объекта имени и IP-адреса не имеет. То, что вы там внутри виртуальной машины зададите компьютерное имя там, и ее IP-шник, это ваши внутренние разборки там, с администратором этой виртуальной машины. Но как объект виртуальная машина – это конфигурация машины, XML-файлик и диск, VHD-диск. Но никакого IP-шника там, пингануть виртуальную машину, то есть там, не в смысле пингануть операционную систему, а пингануть виртуальную машину как объект или соединиться с какой-нибудь консоли с виртуальной машиной как с объектом нельзя. Конечно, существует компонент VM Connect, которая подключается к консоли виртуальной машины, но это скорее утилита, которая подключается к имени сервера виртуализации, ну или кластера виртуализации, а далее по имени виртуальной машины отображает ее консоль. Соответственно, объект виртуальной машины в кластерах Hyper-V никогда не имела ресурсов типа имени или ресурсов типа IP-адрес, соответственно, никакого ресурса компьютер в Active Directory для виртуальных машин автоматически не создается. Когда вы там построите Windows внутри виртуалки, конечно, вы уже там, заведете его в домен, это будет простой компьютерный аккаунт, к тому, что я сейчас рассказывал про кластерные объекты, не имеющие ничего общего. Если все-таки каким-то образом сотрудник техподдержки попробует удалить виртуальный объект, он это по умолчанию не сможет сделать. На него накладываются более жесткие права на удаление, и есть еще процедура, которая позволяет вам задать еще более жесткие права на удаление данного объекта, чтобы сделать крайне сложные задачи удаления таких объектов. Если же все-таки удаление произошло, непосредственно в консоли кластера 2012 есть возможность запуска процесса регенерации данных объектов, который просто воссоздаст из кластерной базы по информации компьютерный объект так, чтобы оно продолжило работать так, как работало ранее, без необходимости перенастраивать сам кластер. Раз мы говорим, что в Windows Server 2012 служба кластера работает теперь в некотором локальном контексте, это означает, что теперь нет необходимости в обязательности наличия контроллера домена для запуска кластера. Но действительно, даже если контроллер домена недоступен, кластер стартует в своем локальном контексте, обращается к другим кластерам, другие кластеры знают, что этот кластер, ну, это вот его собственный контекст, они не обращаются к контроллеру домена для взаимной аутентификации, и даже при полной недоступности контроллера домена и полной перезагрузке всех узлов кластера, они успешно стартуют, кластер формирует кворум, поднимает все объекты, включая кластер Shared Volumes, запускает виртуальные машины. Ранее была проблема для виртуализации контроллера домена, проблема курицы и яйца. Я не мог единственный контроллер домена положить в виде виртуальной машины на CSV, ввиду того, что при перезагрузке узлов узлы не могли поднять ресурс CSV без доступа к контроллеру, а контроллер лежал на CSV, я не мог его поднять без запуска службы кластеров. Соответственно, для контроллеров, для кластеров Windows Server 2008R2 мы требовали наличия обязательно физического контроллера домена. Сейчас явной жесткой такой необходимости более нет. Но очевидно, что при этом все равно кластеры для ряда задач Active Directory используют. И если в Windows Server 2008-2008R2 кластеры требовали наличия полноценного контроллера домена, кластеры Windows Server 2012 умеют работать с read-only domain controllers, так что если мы создаем там какой-то кластер в удаленном бранч-офисе, где стоит только read-only контроллер домена, ничего страшного в этом нет, кластерная служба вполне нормально сможет работать с RODC. Отдельно для того, чтобы
повысить надежность компьютерных объектов, которые хранятся в Active Directory для там, кластерных служб, существует еще один некий механизм, так называемый last logon timestamp. Но все вы знаете, что когда компьютер, член домена, перезагружается, он пишет информацию об этом в Active Directory, и в Active Directory я могу посмотреть, когда в последний раз данный компьютер перезагружался. Ну, естественно, отобрать, увидеть список всех компьютеров, которые, например, запустить скрипты, и увидеть список всех компьютеров, которые не перезагружались более чем полгода, ну, скорее всего, в моем понимании, это будет прощение компьютера, которые уже не живые. Более того, начиная с Active Directory 2008, при логине пользователя на компьютер, в компьютерном объекте в Active Directory также отображается атрибут logon timestamp, который показывает, что на данный компьютер последний раз логинились тогда-то. Таким образом, я смогу отслеживать компьютер, который там годами не перезагружается, но если на нем какие-то процессы отрабатывают, если к нему пользователи иногда подсоединяются, то Active Directory будет обновлять информацию о данном компьютере, и я смогу отслеживать, что он адекватен. Однако для виртуальных объектов, такие как имя кластера или имя там, виртуальные файловые шары, в Windows 2008, 2008 R2, конечно, никаких автоматических таймстемпов не писалось. Объект виртуальный был нужен только для Kerberos аутентификации. И зачастую всякие утилиты по автоматическому удалению старых компьютерных учетных записей, ну или молодые пионеры, которые администрируют Active Directory, запускали свои написанные скрипты и говорили: о, вот этой записи уже больше года, этот компьютер никогда не перезагружался, значит, его, наверное, когда создали и удалили, он был тестовый, давайте мы его сейчас удалим. Но вот для того, чтобы такого более не происходило, в Windows Server 2012 сделана дополнительная возможность, что при поднятии или переносе высокодоступного кластерного ресурса с одного узла на узел обновляется last logon timestamp. Соответственно, в Active Directory есть возможность увидеть, что это живой объект, с которым происходит чего-то, и его просто так никто не удалит. Сейчас мы с вами поговорим о том, что процесс валидации кластеров и как он изменился в Windows Server 2012. Но исторически процесс валидации кластеров появился в Windows Server 2008. Что это такое и зачем это вообще надо, почему оно появилось? Традиционно в Windows 2000 и Windows 2003 Microsoft проводил собственную валидацию конфигурации кластеров в лабораториях по кластеризации и выдавал схемы, что, условно говоря, Sierra, HP, Proliant, DL360G2 с диском-копителем HP MSA 1001C и сетевыми адаптерами, и там HP, бла-бла-бла, что-то там на базе Broadcom, чего-то там, свечом, триком и там чем-то еще, является поддерживаемой конфигурацией для кластеров. Если у вас ровно такая конфигурация, то кластер на базе 2003 сервера у вас являлся поддерживаемым. С Windows Server 2008 Microsoft пошел по пути того, что совсем уже ограничивать конфигурации Microsoft перестал. Каждая компонента должна быть включена в Windows каталог, соответственно, сервер должен быть поддерживаемым для Windows, там дисковое хранилище должно быть поддерживаемое для Windows, сетевая инфраструктура должна быть поддерживаемая для Windows и так далее. И в этом случае Microsoft заявляет о том, что все компоненты аппаратные поддерживают Windows и поддерживают кластеризацию. Но для того, чтобы кластер являлся поддерживаемым, необходимо на системах провести проверку данных систем, запустить, соответственно, мастер валидации кластера. Мастер проводит большой ряд тестов на работу аппаратуры, на установленную операционную систему, на ее сервисы, на настройку сети, дисковых хранилищ, общих хранилищ, установленных обновлений Windows, установленных драйверов. Ну и, соответственно, говорит о том, что все либо хорошо, либо что-то нехорошо. Если что-то нехорошо, это нехорошо, необходимо исправить перед тем, как считать, что кластер является поддерживаемым. Если требуется внести какие-либо изменения в кластер, добавить какую-либо роль, поменять чего-то, добавить узел, необходимо заново будет провести мастер валидации для того, чтобы кластер опять стал поддерживаемым. Соответственно, в процессе валидации было несколько тонких моментов, которые приводили к тому, что этот процесс валидации был таким псевдодеструктивным процессом, и администраторы зачастую после создания кластера его никогда не запускали. Но дело в том, что одним из тестов, который проводился в мастере валидации Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2, был тест на дисковую подсистему с Disk Arbitration и Multiple Disk Arbitration с возможностью проверки то, как LUN переезжает с сервера на сервер, и все луны там все вместе и по очереди переезжают с сервера на сервер. И при повторном запуске, там, условно говоря, хочу добавить новый узел или хочу добавить новую роль кластерную Hyper-V, если я хочу, чтобы эта конфигурация была поддерживаемой, мне надо провести заново валидацию. Запущенный процесс валидации требует запуска дисковых тестов, и дисковые тесты начнут перекидывать диск с одного узла на другой узел, и, конечно же, все ресурсы, которые на этом диске подняты, ну, потеряют свою доступность, и ну, ничего хорошего в этом не произойдет. Windows Server 2012 впервые ввел возможность для тестирования дисковой подсистемы запуск тестов в рамках указанного луна одного, там, двух, трех, которые вы укажете. К сожалению, на данный момент это недоступно из графической консоли, это можно сделать из PowerShell. Если у вас имеются многосайтовая конфигурация кластера и есть реплицируемые диски, ну, реплицируемые луны, например, у вас есть несколько узлов и, там, скажем, HP EVO в одном здании или в одном городе, и несколько узлов и HP EVO в другом здании, в другом городе, между EVO-ми работает репликация Hewlett-Packard Continuous Access EVO, и какой-то лун является копией другого луна на другой удаленной площадке. Ранее технология валидации не знала о том, что эти луны являются реплицируемыми, они были просто разными лунами. Пытался процесс валидации с ними работать как с разными лунами, но, конечно, не проходил. Сейчас мастер научился распознавать реплицируемые луны и, соответственно, не пытается их перебрасывать между сайтами, а просто переключает направление репликации. Если есть необходимость объявить некий лун, отформатированный файловой системой NTFS, как лун Cluster Shared Volumes, соответственно, процесс валидации умеет проверять для каждого из созданных лунов, все ли с ним корректно для того, чтобы его объявить CSV. Как мы помним, в Windows Server 2008 R2 CSV версия 1.0 была довольно ограниченной на по ряду требований. В частности, например, было обязательное требование размещения всех узлов кластеров в рамках плоской подсети, не маршрутизируемой, для того, чтобы работала файловая система CSV. CSV 1.0 работала путем бродкастов. Соответственно, при многосайтовой конфигурации, если не было выделенного VLAN, растянутого между площадками, создать CSV было невозможно. В Windows Server 2012 это ограничение снято, но все равно есть тесты, которые проверяют возможность объявить указанный NTFS TOM луном CSV. Соответственно, в мастере валидации добавлены дополнительные тесты. Каждый узел имеет теперь Hyper-V тесты, и вы можете проверить кластерный узел на то, будет ли на нем работать роль Hyper-V, будет ли на нем работать роль Remote FX, включена ли там технология виртуализации, включена ли защита безопасного кода на уровне BIOS. И если вы там проверяете большой кластер, вам твердо скажут, что на этих узлах вот эти вот штуки не включены, их необходимо будет включить. Ну, таким образом, это вам существенно поможет. Отдельно технология поддержки кластеров требует наличия одинакового уровня установки обновлений. Мастер валидации традиционно всегда проверял, какие хотфиксы установлены на каких узлах. И все вроде хорошо, хотфиксы должны быть одинаковыми. Но допустим, что у меня сейчас есть там двухузловой кластер, и на них стоят одинаковые хотфиксы. И в этот кластер я через полгода добавлю новый сервер и обновлю его с того же самого WSUS. Но поверьте мне, даже за полгода 2-3-4 обновления будут перевыпущены. Соответственно, сейчас есть обновление номер 1, завтра обновление номер 2, послезавтра обновление номер 3, а через полгода выйдет обновление номер 5, которое заменяет обновление 1. И если я через полгода установлю новый сервер, у меня будет стоять обновление 2, 3, 4, 5. Обновление номер 1 у меня стоять не будет, потому что оно заменено обновлением 5. При этом на первых двух слах у меня стоит вначале первое обновление, а потом еще стоит и пятое. Когда устанавливаю пятое, первое не деинсталируется. Просто ставится пятое, оно его перекрывает. У меня будет стоять 1, 2, 3, 4, 5 на первых двух узлах, но 2, 3, 4, 5 на третьем. Что скажет мастер валидации в кластере Windows Server 8R2, вам, наверное, вполне понятно. Он скажет, что апдейты разные. Еще хуже ситуация возникнет, если у меня выйдет сервис пак. Вот у меня есть большое количество узлов в кластере, огромное количество обновлений там за год на них выходило, через год вышел сервис-пак 1, ну, сейчас уже сильно быстрее, чем через год, и я решил добавить новый узел. Конечно, новый узел я установлю с интегрированного дистрибутива с первым сервис-паком, ну и получу ситуацию, часть узлов у меня имеет там 50 установленных обновлений, включая сервис-пак, ну, там из них 45 стояли до сервис-пака, плюс сервис-пак и 5 обновлений после. А один узел имеет сервис-пак и всего 5 обновлений. Как кластеру проверить, одинаковые ли данные узлы или не одинаковые. Раньше он просто помечал такие узлы, как неодинаковые, и говорил, что это плохо. Сейчас в Windows Server 2012, если по каким-то обновлениям у кластера есть сомнение, что вот это обновление есть на этом узле, его потенциально за таким номером нету на том узле, он разбивает обновление на файлы и проверяет непосредственно версии данных файлов на узлах. Если обновление по номерам не совпадают, но версии файлов одинаковые, то мастер-валидация объявляет о том, что с данными узлами все хорошо. Если же по версиям бинарных есть различия, каждое обновление имеет свой MUM, Manifest Update файл с перечислением тех модулей, которые в него включены. Соответственно, видя, что на одном из узлов есть обновление, там номер XXXX с каким-то, мастер валидации проверяет соответствующий MUM файл на данном узле и видит список DLL-ек, там, ИКшников, которые в это обновление входят, и по всем узлам кластера запускает процесс сканирования, какие версии этих DLL-ек и ИКшников в узлах кластера имеются. Если версии одинаковые, но хоть их где-то стоит, а где-то не стоит, ничего страшного, значит, все хорошо. Если же версии разные, то он пометит о том, что, соответственно, узлы не соответствуют. Соответственно, есть у меня вопрос, можно ли обойти эти мастер-валидации на свой страх и риск собрать кластер. Обойти на свой страх и риск можно всегда и все. При создании кластера вы можете пропустить мастер-валидации, при добавлении новой роли, там, при кластеризации нового файлового сервера или добавлении нового узла в кластер, вы без каких-либо проблем на свой страх и риск можете пропустить этот мастер и создать кластер. Но если вы захотите обратиться в техническую поддержку Microsoft, первым делом будет вам задан вопрос, что у вас с валидацией. Действительно, некоторые продукты Microsoft, старые продукты Microsoft, сейчас уже этого нет, жестко требовали того, чтобы мастер валидации отработал. Но для этого делалась всегда очень простая задача. Я запускаю мастер валидации и выбираю никаких тестов. Ну или проверить только системный тест, то есть только проверить, там, какое у меня железо есть и какая версия Windows установлена. То есть не проводить тестирование сети, не проводить тестирование дисков, не проводить там, тестирование там, по продуктам. Соответственно, сам факт того, что валидатор отработал. Но SQL Server, по сути, просто проверял наличие XML-файликов в папочке Validation Logs. Сейчас SQL 2012 SP1 этого уже не проверяет. Соответственно, это уже не такая большая штука. В принципе, в сервере 2012 мастер валидации теперь не деструктивен. Вы можете настроить его так, что проверить только те штуки, которые вы реально поменяли, не затрагивая работу других ролей. Поговорим о кворумной модели, о том, что же такое вообще кворум, что нового в кворумной модели Windows Server 2012, что такое динамический кворум, ну, как традиционно работают кворумные модели, и что такое вес узла в кворумах. Немного экскурс в историю. Исторически, начиная с самых первых попыток создать высокодоступные кластеры в Microsoft, была необходима некоторая модель, которая бы смогла сказать, в каком случае кластер жив, а в каком случае нет. Что делать в том случае, если кластер разделился на кусочки? Как предотвратить ситуацию, когда два равных кусочка объявляют себя кластером и потенциально оба стартуют один и тот же сервер, один и тот же сервис, и возникает так называемая ситуация Splitted Brain, когда у меня, условно говоря, я кластеризовал SQL, и у меня в результате там разрыва сети SQL стартовал и на первом, и на втором узле, и изменения происходят, какие-то изменения происходят на первом, какие-то изменения происходят на втором. Что будет, когда сеть восстановится? Ну, ничего хорошего не будет. Данные, измененные на одном из узлов, будут потеряны. Так вот, для того, чтобы такого потенциального сценария никогда не возникало, разработана так называемая кворумная модель. Вообще, слово кворум, по-гречески кворум, консенсус, это модель, которая позволяет определить сценарий работы путем голосования. В Windows NT 4.0 Enterprise Edition Service Pack 3, соответственно, Windows Server 2000, кворумная модель была тривиальна. Называлась она диск. Не нужно при этом считать, что диск – это кворум. Это глубокое заблуждение, которое гуляет в умах многих администраторов, которые застали кластеры времен 2000-х, ну и немножко там 2003. Кворум – это не диск, и диск – это не кворум. А в Windows 2000, в сервере Windows 2000 сервер, действительно, единственная кворумная модель была так называемый Quorum Disk Model, когда конфигурация кластера хранилась на диске, и тот узел, который владел этим диском, был мастером и владельцем кластера. Допустим, у меня в кластере было 4 узла, конфигурация кластера хранилась на каком-то маленьком там,
512 мегабайтном диске, и этот диск, ну там традиционно мы называли буковкой Q, кворумным диском, диском с конфигурацией кластера, и там сейчас пока все хорошо, у меня есть все 4 узла доступны, один из узлов владеет данным диском, то есть этот диск как диск увиден только на одном из узлов, назовем этот узел узлом 1, если в данный момент происходит на узлом 3, переименуем этот узел в узел 1. Соответственно, у меня есть 4 узла в кластере, узел номер 1 имеет диск с конфигурацией кластера, диск Q, который там в ряде нотаций называют кворумом. Соответственно, что произойдет, если выйдет из строя узел номер 4? Ну ничего не произойдет, кластер будет работать. Выйдет узел 3 и узел 2, и останется только узел 1. Будет ли работать кластер или нет? Да, будет работать. Модель консенсуса, кворумная модель в Windows 2000, ну и поначалу в Windows 2003, предполагала, что если диск с конфигурацией узлу доступен, то этот узел считает, что с кластером все хорошо и продолжает выполнять свои функции. Какой-то из узлов, допустим, там узел номер 4, потерял доступ по сети к узлу, владеющим диском. Что сделает узел номер 4? Узел номер 4 попробует связаться с другими узлами, спросит, а видят ли они узел номер 1. Ну и получит от них какой-то ответ. Да, видит или нет, не видит. Вне зависимости от этого, допустим, даже получил ответ, что да, мы все его видим. Но, разумеется, в этом случае ему будет понятно, что он испытывает проблемы, и он выключит сам себя, ну, выключит службу кластера. Если он получит ответ, нет, мы его тоже не видим. То есть у меня есть 4-узловая конфигурация, 3 узла потеряли узел 1. Что будет происходить в этом случае с конфигурацией кластера? 4 узла есть, 3 из них перестали видеть того самого узла номер 1, который считает себя главным. Кто мне сумеет ответить на этот вопрос? Давайте вариант. Как поведут себя узлы номер 2, 3 и 4, которые перестали видеть узел номер 1, на котором на изначальный момент находилась конфигурация кластера? Что будут делать узлы 2, 3, 4, которые не видят узла владельца кластера, как они будут решать проблему кластера, что будет с сервисом, допустим, SQL, который кластеризован. Допустим, у меня на этом кластере кластеризован SQL и Exchange. SQL запущен был в этот момент на узле 1, а Exchange был запущен на узле 2. Что станет с SQL и Exchange? Узел 2, 3 и 4 потеряли доступ к узлу 1. Но они не являлись владельцами кластера. Соответственно, конечно, каждый узел, который потерял доступ к кластеру, первым делом, что он захочет сделать, он захочет стать владельцем кластера. Чтобы стать владельцем кластера в Windows 2000, ну, или даже сейчас, там, 2008.2 или 2012, при модели диск как кворум, узел обратится к этому диску, ну, по Fiber Channel, и скажет, эй, диск, я хочу, чтобы ты стал моим. На что диск ему скажет, а я уже чей-то. Соответственно, в данный момент я работаю с узлом номер 1. И если он с кем-то работает, никому он себя уже не отдаст. Если диск скажет узлу номер 4 и узлу номер 3, и узлу номер 2, что он сейчас работает с диском 1, то как он работал с диском 1, с узлом 1, так он с узлом 1 и будет работать. И как SQL был запущен на узле номер 1, он там так и будет работать. А при этом узел 2, узел 3, узел 4 остановят на себе службу кластеризации, а Exchange сделает failover и запустит себя тоже на узле номер 1. И тоже ответ неправильный, что узел должен остановиться. Узел не остановится. Модель Windows Server 2000 и Windows Server 2003 изначально, ну, естественно, Windows NT 4.0, предполагает, что если я владелец кластера, мне плевать на то, сколько вокруг меня кого есть, я владелец кластера, я вижу диск, на всех остальных мне наплевать. Я вижу диск, я мастер, все хорошо со мной, значит, все хорошо с кластером. Что там происходит с другими узлами, неважно. Более того, эта модель работает и в 2012. Существует большое количество кворумных моделей. Сейчас мы обсудили историческую модель, которая появилась с NT 4.0 Enterprise Edition. Далее была единственной кворумной моделью в Windows 2000. Ну и дожила до текущих моментов. Называется модель Disk Only. Соответственно, тот, кто владеет диском, владеет всем. Применима ли эта модель? Ну, в большинстве случаев нет. Почему? Потому что диск является узким местом, точкой отказа. Если с этим диском что-то случится, весь кластер умрет, все узлы кластера скажут, что ну, они потеряли доступ, все сервисы остановятся. Потенциально существуют случаи, когда такая модель может быть применима. Допустим, у меня есть какой-то гипотетический сценарий, когда у меня узлы в большом количестве перезагружаются, ну, для выполнения каких-то задач, и перезагружаются часто и иногда параллельно, и мне необходимо обеспечить работу моего кластера, вне зависимости от того, какое количество узлов в настоящий момент доступно, а какое количество узлов недоступно.
Именно модель disk-only, допустим, Windows Server 2008R2, это та самая модель, которой наплевать на то, какое количество узлов в настоящий момент времени работает. У меня может из 16 узлов в настоящий момент работать 2. И кластер все равно будет работать, если кластерная модель в нем выставлена как disk-only. Но, конечно же, в большинстве случаев это было бы слишком дорого, и потенциально, если этот диск вымрет, значит, с ним, там, что-то с ним случится, повредится, я потеряю весь кластер, даже если у меня все остальные 16 узлов живы. Соответственно, в Windows 2003 появилось две новых кворумных модели. Кворумная модель большинство, majority node set, и кворумная модель большинство с диском, majority node set plus disk. В этом случае модели большинства и большинства с диском – это традиционная кворумная модель с точки зрения греческого языка и кворума. Кворумом навече называли голосование, которое требовало собрать абсолютное большинство, больше чем 50%. Если тот случай, когда более 50% голосов было отдано за решение, назывался консенсусом или кворумом. Соответственно, если у меня есть там 4 узла, ну, допустим, давайте сейчас посмотрим, значит, 3 узла. Если у меня есть 3 узла, то если любые 2 из узлов проголосовали за то, что они видят друг друга и с ними все хорошо, то они уже есть большинство. Неважно, что происходит с третьим, неважно, что в настоящий момент ресурс был запущен, активен на третьем, и третий был владельцем кластера. Если первый и второй перестали этого третьего видеть, они между собой поговорили, их 2 из 3 это большинство, они объявляют себя кластером, они поднимают себе этот ресурс. Ну а третий, он тоже не дурак, он понимает, что он тоже перестал видеть первого и второго, значит он один, он в меньшинстве, он на себя автоматом остановил кластерную службу. Большинство работает хорошо, когда у меня нечетное количество узлов. Но если у меня 2 узла, ну или 4, если у меня четное количество узлов, что мне делать? У меня есть 2 узла, есть сервер 1, есть сервер 2. Что будет, когда сервер 1 перестанет видеть сервера 2? И один не большинство, и второй тоже не большинство. Каждый из них в меньшинстве, в плане один из двух не большинство. Для четного количества узлов в Windows Server 2003 была представлена модель большинство с диском. Каждый узел имеет право голоса. Каждый узел может проголосовать за себя. И, как в традиционной модели с Windows NT 4.0, есть еще и диск. Диск тоже имеет право голоса и право одного голоса. Но тот из узлов, который в настоящий момент диском владеет, соответственно, имеет 2 голоса сразу. Голос от себя и голос от диска. Если у меня есть 2 узла и диск, узел 1 в настоящий момент владеет диском, ему наплевать, что произойдет с узлом 2. Узел 1 перестал видеть узла 2, но он видит диск. У него 2 голоса, 2 из 3 это большинство, он продолжает работать. В это время на узле 2 были запущены какие-то высокодоступные приложения. Узел 2 потерял доступ к узлу 1, он проверяет. Так, узел 1, я тебя не вижу. Эй, диск, ты можешь стать моим? Если он диск не видит, он понимает, что у него один голос и автоматически выключает себя. Если он видит диска, то он задает вопрос: эй, диск, стань моим, мы с тобой сформируем кластер. А диск говорит: не получится, я сейчас принадлежу узлу номер 1, я с ним в кластере. Соответственно, узел 2 себя выключит и остановит службу кластера. Если же диск скажет, что ох, да, я тут был чей-то, а сейчас я не чей, давай с тобой сформируем кластер, в этом случае узел 2 его заберет, и они смогут сформировать кластер. Так работает кворумная модель в Windows Server 2003. Соответственно, модель называется большинство и большинство с диском. Модель хорошая, применимая в большинстве ситуаций, кроме ситуации, когда у меня есть... Хороший вопрос, я тебе не задан из аудитории. Что будет, если умрет диск? Начиная с Windows 2003, конфигурация кластера не уникальна, она не хранится только на этом диске. Каждый узел голосует, означает, что у него есть конфигурация кластера. Если умрет диск, умрет голос. 2 узла есть, диск есть. 2 узла плюс диск, 3, 3 из 3, все хорошо. Если умер диск, то у меня есть 2 узла без диска, и 2 голоса из 3, соответственно, я могу работать с кластером, потому что 2 из 3 это большинство. Диск мне для работы кластера не нужен. Я продолжаю работу. Очевидно, что если у меня есть диск с данными, на котором кластеризован какой-то конкретный сервер, условно говоря, допустим, файловый сервер, то если умер диск, на котором лежат файлы файлового сервера, то конкретно данный файловый сервер будет фейлд. Но при этом сам кластер будет доступен. В Windows Server 2003 существует 3 кворумных модели, если мы не говорим не R2, R2 4. Какую кворумную модель вы выберете, так себя кластер и поведет. В действительности, если у вас выбрана модель кворумная диск-only,
только диск. Конечно, когда умирает диск, кластер не стартует, потому что он говорит, не вижу диск, и все сразу умирает. Если же вы в кворумной модели кластера через правую кнопочку на кластер, свойства View Advanced Settings Quorum Model, расширенные возможности кворумная модель, выберете большинство, ну или большинство плюс диск в случае четного количества узлов, то кластеру наплевать на доступность кворумного узла, кворумного диска. Никаких сложностей в работе кластера без дополнительно голосующего диска ни в 2003-х, ни выше нету. Отдельная тонкость есть, когда я создаю территориально распределенный кластер, сколько-то узлов в площадке 1, сколько-то узлов в площадке 2. Ну, когда мы говорим сколько-то, надо понимать, что количество, конечно, должно быть одинаковым. Если у меня в площадке 1 там 3 узла, а в площадке 2 2 узла, то при проблемах на площадке 1, площадка 2 автоматом себя тоже выпачет, потому что 2 из 5 никогда не будет большинством. Даже если я еще и диск дам, то 3 из 6 тоже большинством не будет. Но 2 кворума сразу дать кластеру нельзя. Соответственно, если я строю многосайтовый кластер, я строю сайт ситуацию с одинаковым количеством узлов. 2 здесь, 2 там. И нужен диск. Но диск дать реплицируемый в качестве кворума нельзя. Ну, это было бы странно, если бы у меня там полностью развалился, отвалился канал связи между двумя площадками, и в первом, и во втором есть копия своего реплицируемого диска, и каждый бы сформировал бы кластер. Соответственно, реплицируемый диск в качестве кворумного диска отдать нельзя. Что в этом случае делать? Как строить конфигурацию? Если мы говорим, что мы строим кластер между двух площадок, что количество узлов одинаковое, значит суммарное количество четное, значит нужен еще один проверяющий голос. Windows Server 2003 R2 позволяет указать в качестве еще одного голоса, в качестве еще одного арбитра, как мы говорим, witness, сетевой ресурс. Мы можем на третьей площадке, ну, допустим, на моем домашнем компьютере или на SkyDrive, расшарить сетевую папочку. И в эту сетевую папочку записать 1-килобайтный файлик, который будет являться XML-конфигурацией XML-конфигурацией кластера. И если между площадкой 1 и площадкой 2 пропадет канал связи, активной была площадка 1, она имела там 3 узла в себе, плюс она имела 3 еще узла голосующих второй площадке и еще один голосующий узел, вот, который находился где-то на третьей площадке в сетевой папке. Вторая площадка отмерла, первая площадка проверяет. Так, тех трех я не вижу, 3 голоса у меня есть. И сетевую папку я все еще тоже вижу. Значит, у меня есть 4, а 4 из 7 это большинство. Я продолжаю работать. Если же первая площадка перестала видеть и вторую площадку, и сетевой ресурс, она говорит, ох, у меня есть 3, 3 из 7 это меньшинство. Я выключаю кластер на всех из этих трех. В этом случае вторая площадка проверит, что она видит первую. Если она первую не видит, но видит сетевой ресурс, она попробует его забрать. Если сетевой ресурс говорит, что он первый используется, то вторая площадка себя выключит. Если сетевой ресурс скажет, что меня уже 5 секунд никто не трогал, соответственно, вторая площадка скажет, тогда я тебя забираю себе и сформирует большинство 4 из 7. Именно так для мультисайт конфигураций работает модель большинство плюс сетевой ресурс. Majority plus file share witness. Все бы хорошо. И именно этими кворумными моделями мы оперируем, оперировали до сих пор. Да, в общем, ничего сильно большого нового. Кто первый заберет свою папку? Когда в кластере все хорошо, то есть когда в кластере все хорошо, я создал кластер, я должен эту... Изначально, когда я кластер создал, своей папки нет. У меня есть какое-то количество узлов, четное или нечетное, неважно. Но кластеру все хорошо. Какой-то из узлов в настоящий момент является владельцем сетевого имени кластера. Но он кластер. Когда я добавляю кворум, по умолчанию владельцем становится тот узел, на котором запущен ресурс кластерное имя. Тот узел, который является владельцем кластера. Он становится владельцем этой сетевой папки. То есть он имеет 2 голоса по сравнению со всеми остальными узлами, которые имеют 1 голос. А второй из голосов, соответственно, голос папки, по сути. Когда он начнет там кого-то терять, он всегда будет проверять, в большинстве он или не в большинстве. Если он останется не в большинстве, то он остановит на себе службу кластеризации, и отпустит эту папку в свободное плавание. Все остальные серверы будут периодически к этой папке обращаться, и если она освободилась, то кому повезет, тот ее первым подхватит. Если кому-то повезло, он ее подхватил, он попробует проголосовать своим голосом, голосом папки и всех тех, с кем он видит, кого он видит. Если большинство набрать не сможет, он тоже отпустит эту папку и попробует следующий. Таким образом, голосованиями каждый из узлов попробует позахватывать эту папку и поголосовать так, чтобы стать главным. Кому-то повезет.
Или не придет никому, если не придет никому, кластер автоматически не стартует. И вы, как администратор, должны будете стартовать кластер с командой cluster slash force quorum. Force quorum на одном из узлов дает автоматически этому узлу максимальный вес. Соответственно, никаких проблем с... не зависит от того, сколько узлов доступно, или доступна ли папка, не произойдет. Если же сама папка по себе отвалится, то это просто голос. У меня есть кластер, в нем есть там, пускай даже два узла и папка. Если папка отвалилась, ну, значит, у меня сейчас есть два голоса из трех. Отвалилась папка, пока есть два из трех, не проблема. Если у меня есть три узла здесь, три там и папка, то у меня есть шесть железных голосов и один голос от папки, 7 из 7. Отвалилась папка, у меня есть 6 из 7. Отвалилась папка и узел, 5 из 7. Папка и два узла, 4 из 7. Отвалилось три узла и папка, значит, у меня есть 3 из 7 меньшинство, кластер развалится. Вы должны будете вручную поднять кворум на каком-то из узлов. Соответственно, поднять кворум, force кворум, это сделать операцию такую, что узел скажет, у меня вес 100. Мне наплевать на то, кто из вас там крутой, кто не крутой, кластер мой, я владелец. Но остальные к нему просто будут присоединяться. Надо понимать, что форсирование кворума – это очень опасная операция. Если у вас возникли сетевые проблемы, то есть узлы перестали видеть друг друга по сети, то вы можете, ну, потенциально вы можете и на двух узлах сразу сказать force quorum. Вы администратор, вы бог и царь. Никто вам не мешает вынуть сетевые провода из кабеля и руками сделать force quorum. И действительно может происходить так называемый split brain. Что такое split brain? Split brain – это ситуация потенциально, в которой могут возникнуть конфигурации, когда два узла одновременно считают себя активными. Автоматически такой не возникнет никогда. Существует один узел здесь, один узел там и папка. Два узла сразу не смогут быть владельцами одной папки. Только один узел может быть владельцем папки. Это означает, что, ну или кворумного диска, не принципиально. Это означает, что только один из узлов сможет собрать большинство. Я плюс папка, два из трех, большинство. Второй объявить себя большинством автоматом не сможет. Соответственно, кластер будет работать автоматом, собрав большинство. Если кластер автоматом большинство собрать не может, вам нужен тривиальный кластер танец с бубном. На узле выполнить команду force quorum. Следует понимать, что когда вы выполните команду force quorum, только вы становитесь ответственным за то, чтобы далее split brain не произошло. Если у меня, условно говоря, есть площадка 1 и площадка 2, и в настоящий момент у меня отвалилась сеть в обоих площадках по каким-то соображениям. Файловая шара находится на третьей. Я на первой площадке поднимаю кластер команды force quorum. Ну, очевидно, когда у меня все отвалилась сеть совсем, кластер остановился везде. Я на первой площадке поднимаю кластер с force quorum, он стартует и начинает работать. А через 15 минут сеть восстанавливается на второй площадке. А на первой все еще не работает. На первой не видит никого, а вот вторая теперь видит третью площадку. То есть сервер на второй площадке видит удаленную файловую шару. Сервер на второй площадке ничего не знает о том, что вы где-то сделали force quorum. И, конечно же, он проголосует 2 из 3 и поднимет на себе вполне логично, нормально кластер. И в этом случае произойдет split brain. Если вы руками делаете force quorum, вы сами ответственны за то, что делать с кластером. В Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, после R2 Service Pack 1 выходило отдельное кумулятивное обновление для кластеров. Более того, обновление потом вышло еще и downstream, то есть оно портировано и на сервер 2008, который не R2. Обновление позволяет выполнять дополнительную команду prevent quorum. Если где-то на каком-то узле, ну, допустим, на площадке 1, я выполнил команду force quorum, я по логике хотел бы выполнить еще команду prevent quorum на площадке 2, чтобы вне зависимости от того, найдет ли эта площадка 2 большинства там с кем-то еще, она никогда не смогла сформировать кластер. Если я руками принял решение, что вот этот узел сейчас при меньшинстве стал кластером, я также руками скажу, что все остальные узлы, даже если сейчас наберут большинство, кластером не станут. Это выполняется командой cluster slash prevent quorum slash pq. Для 2008, для 2008 R2 есть для этого правильное обновление. Соответственно, для более интересных задач, когда у меня много сайтов, много узлов по сайтам, 2008 R2 плюс вот это вот самое загадочное обновление, которое после Service Pack 1 отдельно выходило, предлагает новую возможность. Возможность называется вес узла, node weight. Соответственно, у меня по node weight и по этому обновлению на блоге очень много информации было написано. blogs.technet.com/vm, virtual machine. В поиске набрать node weight, узел вес, вот так как на слайде написано второй жирный балет, вы сможете найти статью, где по-русски прописано конкретно, как работает технология node weight. Что же такое node weight? По умолчанию, как мы с вами поговорили, каждый узел голосует. У нас есть узлы, каждый узел голосует, говорит «хочу». Если собрал там, 50% плюс один, то могу. Формирует большинство и поднимает себе кластеры. Но the way it, наверное, в угоду арабским шейхам сделан. Дело в том, что некоторые граждане имеют право голоса, а некоторые граждане права голоса не имеют. Соответственно, есть возможность в кластере Microsoft вот при установке данного обновления сказать, что какие-то конкретные узлы в кластере участвовать могут, роли на себе таскать могут, но голоса не имеют. Зачем мне это нужно? Предположим, что у меня есть площадка номер один, в которой у меня есть там 5 хайпервишных серверов. Если я хочу иметь резервную площадку, то по сути мне для этого надо иметь, во-первых, тоже 5 хайпервишных серверов во второй площадке и сетевую шару где-то еще. Если я сделаю там меньше, чем 5, то при падении первой площадки оно кластер никогда не соберет. Не хочу я вкладывать такие же инвестиции в эту вторую площадку. Нет у меня такой задачи. Я предполагаю, что если у меня случится полный капец с моей основной площадкой, то я готов запустить только часть машин, например, на резервной площадке. Или пускай я им дам поменьше памяти. Но не хочу делать полный дубль по количеству серверов на той площадке. Я хочу, чтобы у меня было 5 здесь и всего 2 там, например. Могу ли я сделать такой кластер? Ну, очевидно, что нет. Ну, в смысле, не будет оно работать вот просто так из коробки. А если у меня даже есть 5 здесь и 5 там, что будет, когда первая площадка отвалится? Ну, вторая площадка видит удаленную сетевую шару, набрала 6, 6 из 11 большинство, все заработало, сервисы сотонули. Ну, а вечером штатная установка обновления, один из 5 узлов на второй площадке перезагружается, стало 5 из 11, и кластер, соответственно, ушел в даун целиком. Соответственно, для того, чтобы такого не происходило, есть возможность либо заранее, либо в случае возникновения аварии сказать, что какие-то узлы, неважно, доступны они в настоящий момент или недоступны в настоящий момент, не являются голосующими. Они члены кластера, но права голоса не имеют. Предварительно, допустим, я имею, что у меня есть 5 узлов в основной площадке и 2 узла в площадке удаленной. Я могу сказать так, что удаленная площадка вообще не имеет права голоса. Более, наверное, конкретно будет, вот у меня есть там 5 здесь, 5 там. Удаленная площадка права голоса не имеет. Есть 5 узлов здесь, есть сетевая шара где-то, а может, мне сетевая шара уже в этом случае не нужна. Есть просто 5 узлов здесь и 5 узлов на второй площадке, которые без права голоса. Что было бы, если бы у меня было бы 5 и 5 с правом голоса? Отключение площадки и кластер умер. Ну, отключение площадки и сетевого ресурса, и кластер умер. Или отключение площадки и перезагрузка одного из узла на первой площадке, и кластер умер. Я же говорю о том, что резервная площадка, ну она резервная, она нужна там в крайне редком случае, только если полный капец случится и вот, ну, вот для такой редкой задачи. Соответственно, я скажу о том, что узлы на резервной площадке есть, в случае чего они смогут использоваться, но голосовать они не могут. Мне не важно, онлайн они сейчас или не онлайн, доступна вторая площадка или нет, я хочу, чтобы кластер всегда работал в первой площадке, и даже если у меня в первой площадке сейчас работают 3 узла, а вторая площадка с первой недоступна, чтобы кластер продолжал работать. Только если у меня на первой площадке умрет больше половины, останется там 2 из 5, кластер может остановиться, и тогда, соответственно, нужно проводить эту эвакуацию на вторую площадку. Я для этого могу объявить узлы второй площадки как неголосующие, с весом 0, и, соответственно, сказать, что стандартные узлы все имеют вес 1, а вот те узлы имеют вес 0. Если у меня случится ситуация, что больше половины узлов первой площадки у меня пропадет, мне надо будет на второй площадке с командой force quorum запустить кластер. Ну, когда я его запущу с force quorum, он там поднимется. То есть он автоматом остановится, когда на первой площадке больше половины упадет. Кластер остановится везде, потому что не будет большинства. Условно говоря, у меня есть 5 на первой площадке, 5 на второй. Если на первой площадке умерло 3, осталось 2. 2 из 10 – это, очевидно, не большинство в обычном случае. Если у меня есть 5 здесь и 5 там, и вторые 5 не голосующих, 2 из 5 – это тоже не большинство. Кластер становится везде. Но я при этом смогу с командой force quorum на второй площадке выполнить операцию. Я исхожу из того, что операция переноса всего моего дата-центра на резервную площадку, она редкая, и если она случается раз в год, а лучше бы никогда вообще не случалось. Поэтому в любом случае операция переезда в резервный дата-центр, она ручная. Соответственно, в случае там, полного капеца на первой площадке я выполняю команду cluster slash force quorum на второй площадке. При этом сами узлы второй площадки имеют нулевой вес. Ну, таким образом, в Windows Server 2008 R2, ну и теперь уже и 2008 с правильным hotfix'ом, обеспечивает возможность построения многосайтовой
модели кластеров. Что же интересного сделано в Windows Server 2012? Windows Server 2012 добавил замечательную модель. Модель динамического кворума. Модель динамического кворума – это модель большинства, или большинства плюс диск, в зависимости от количества узлов в кластере, где все узлы изначально имеют вес равный единичке, но если какой-то из узлов перезагружается, то через минуту после перезагрузки он имеет вес равный нулю. Предположим, что у меня есть 5 узлов здесь и 5 узлов на площадке номер 2. Но давайте пока забудем про вторую площадку. Предположим, у меня есть основной мой дата-центр, у меня есть в нем 5 узлов. Один из серверов перезагружается. Ну, соответственно, у меня есть 4 голоса из 5. Как бы это работало далее в 2008R2? Есть 4 голоса из 5. Ну, мы работаем, потому что 4 из 5 это большинство. Дальше умирает еще один сервер. Ну, что у меня? У меня есть 3 голоса из 5. 3 голоса из 5 это тоже большинство. И кластер все еще работает. А вот дальше труба. Дальше у меня умирает еще один, третий уже узел. У меня осталось 2 кластера из 5. Что будет с кластером R2, когда я буду иметь 2 голоса из 5 в кластере? Ну, очевидно, что в этом случае кластер сам себя выключит, потому что 2 из 5 не большинство. Потенциально в 2008R2, там, CRSPAC 1 плюс хотфикс какой-то, когда первый умрет, там, второй умрет, вы, как администратор, можете выполнить команду, что для первого узла сказать, что его вес равный нулю, для второго узла сказать, что его вес равный нулю. И в кластере из 5 узлов вы получите 3 голоса из 3 при выключенных 2 узлах, когда еще один из узлов перезагрузится, будет 2 из 3, это будет большинство, все будет хорошо. Динамический кворум Windows Server 2012 – технология, которая позволяет автоматически задавать вес равный нулю узлу, который минуту назад выпал из кластера. Когда он выпал из кластера, через минуту его вес станет равный нулю. Если он вернется назад в кластер, через минуту его вес станет равный единичке, и он присоединится к большинству. Соответственно, если у меня есть вот кластер из 5 узлов, 5 из 5 большинство, все хорошо работает. Один из узлов умирает. Стало 4 из 5. Прошла минута. У меня в кластере все равно 5 узлов. Один из узлов выключенный. Но по голосам стало 4 из 4. Потому что динамический кворум переформировался. Умер еще один узел. Стало 3 из 4. А через минуту стало 3 из 3. Умер еще один узел. Стало 2 из 3. 2 из 3. Все хорошо. А через минуту стало 2 из 2. В этой ситуации нельзя рассказать, что будет, если умрет еще один узел. Если умрет еще один узел, в явном виде в этой конфигурации станет один из двух. Один из двух это не большинство, и кластер, конечно же, этого не переживет. Один из двух не большинство. Но динамический кворум более умный, чем даже я рассказал сейчас. Динамический кворум умеет работать еще и с диском. Я предположу, что у меня есть сколько-то узлов, там 5 или 6, неважно, четное или четное, и диск. Я рассказываю, что у меня сейчас модель, там, у меня есть 6 узлов и диск. Итого 7 голосов. Динамический кворум видит 7 из 7, большинство. Один из узлов перезагружается, становится 6 из 7. Через минуту он ставит вес умершего узла в 0, становится 6 из 6. И сразу же динамический кворум говорит, хей, 6 из 6, у меня есть 6 серверов плюс лун, один из серверов умер, у меня осталось 5 серверов и лун. Итого 6 голосов при 5 серверах и один из серверов выключен. У меня в кластере 6 серверов, 5 серверов голосующих, один не голосующий и узел. Я имею изначально через минуту я имею 6 из 6. Кластер посмотрел, у тебя есть 5 узлов. Физически это нечетное количество. Зачем тебе нужен диск? Диск тебе не нужен, он еще вытянутый диск. У меня станет 5 из 5. Через некоторое время у меня выходит из строя еще один сервер. У меня становится 4 активных голоса из 5. Что сделает динамический кворум? Он поставит через минуту вес в умершему узлу в 0, станет 4 из 4. А дальше он подумает, слушай, у меня четное количество узлов, это нехорошо. А вот тут рядышком есть диск. Давай-ка я положу на него еще один голос. И станет 5 из 5. Через некоторое время у меня умрет еще один сервер. У меня станет 4 из 5. 4 из 5, где, соответственно, я имею 3 сервера и диск. 4 из 5, через минуту срабатывает 4 из 4, он смотрит, у тебя есть 3 сервера, значит диск тебе не нужен, 3 из 3. Через некоторое время у меня умирает еще один сервер, то есть становится 2 из 3. 2 из 3, 2 сервера из 3. Минута проходит времени, то умерший сервер получает вес равный нулю, имеем 2 из 2. 2 из 2 плохо. Что мы будем делать, если еще один умрет? Плюс диск. Имеем 3 из 3. И у меня умирает еще один сервер, остается всего один. И у меня получается 2 из 3, потому что у меня есть один сервер и диск. И кластер пережил, кластер, который изначально был 6-узловой. И он до сих пор 6-узловой. Все 6 узлов есть в кластере. Он пережил смерть 5 узлов, не выключившись. Это модель динамического кворума. Надо понимать, что динамический кворум позволяет узлам выходить из строя там, по очереди или даже вместе, но при условии, что не более чем 50% узлов сразу выходит из строя. Динамический кворум работает, если в кластере есть кворум. Если какое-то количество узлов вышло из строя, но в этот момент времени все равно есть большинство, то через минуту времени те, которые вышли из строя, будут иметь вес равный нулю. Когда они вернутся назад в строй, через минуту нормальной работы в кластере, они получат вес равный единичке и присоединятся к большинству. Я надеюсь, что я понятно объяснил, что такое динамический кворум. Это фундаментальное изменение в кластере 2012.
Если есть вопрос на эту тему, то задавайте, потому что это бы хотелось прояснить. В лабах я, конечно, буду это больше показывать. Они равны нулю, пока они плохие. Если этот узел вернется в строй, присоединиться к кластеру онлайн и минуту сумеет проработать, кластер даст ему вес равный единичке. И он присоединится к большинству. То есть сейчас вот у меня есть тот самый кластер, в котором было 6 узлов. Все 5 умерли, остался один из дисков. У него сейчас он и диск 2 голоса есть. Один из узлов какой-то восстановился, проработал 1 минуту. То есть не просто там временно поднялся и сразу умер, а присоединился и минуту проработал. Ему тоже дался голос. У меня стало 3 из 3. Если он опять умрет, ничего страшного, у меня будет 2 из 3. Присоединится еще один сервер, у меня станет 4 из 4. И в этот момент выкинется диск, станет 3 из 3. Присоединится еще один узел, станет 4 из 4, 4, четные, 4 узла. И диск автоматно добавится, станет 5 из 5. Время между присоединением кластера и получением голоса в явном виде между вами, так сказать, вами не кастомизируемо. Это скрытый WMI параметр. Microsoft официально его не раскрывает. Но, естественно, через WMI репозиторий, по сути, вы это можете настроить. Добавление голоса возможно для диска или для шары. Если вы настраиваете так же, как и в 2008R2, вы все равно выбираете кворумную модель. Кворумная модель у нас есть 4. Диск, большинство, большинство плюс диск и большинство плюс шара. Вы должны выбрать кворумную модель. Если вы выбираете любую модель, кроме модели диск, ну, то есть там, где происходит какое-то голосование, и включаете галку «динамический кворум», то динамический кворум – это то, что говорит, имеет ли право там узел или диск или шара голосовать. И даже если у меня будет модель большинство плюс шара, динамический кворум тоже будет работать. Шара будет то иметь голос, то не иметь голос, в зависимости от того, четное или нечетное количество узлов. И опять же, в такой модели кворума сплит-брейн тоже в явном виде невозможен. Потому что если у меня произошел сплит-брейн, то что количество узлов там повыходило из строя постепенно, ну то оно сбросило до какого-то количества узлов, уменьшило максимальное количество голосов, и сервис продолжит работать. Если дальше какие-то узлы начнут подниматься, но они не смогут набрать квалифицированного большинства. Чтобы кластер сформировался, необходимо набрать квалифицированное большинство. Если какой-то узел вышел из строя, когда кластером активным был кто-то другой, если он вышел из строя один, то он себя остановил. Если же если кластер развалился, когда он был активный на большие куски, то происходит голосование, и они поймут, что там вот эта половина отвалилась, ее всю выключат, а эта половина осталась, она там половина плюс один, она стала работать. Конечно, как в любом случае, для дизайна кластерного проекта необходимо вашу конкретную кластерную конфигурацию нарисовать на бумажке и там по всем потенциальным сценариям попробовать, ну, как я обычно делаю в своих проектах, как я защищаю перед заказчиками проекты по высокой доступности, я делаю по листочку бумажки для каждого физического узла и начинаю раскладывать всевозможные конфигурации этих листочков бумажки. Ну, условно говоря, что эти вот листочки в одной кучке, они видят друг друга, это в другой кучке, это тут три кучки. Как потенциально может возникнуть ситуация, когда кластер будет жив или жить не будет. Отдельно замечу, динамический кворум – это не модель кворума. Это модели кворума, их всего 4. Диск, большинство, большинство плюс диска, большинство плюс шара. Динамический кворум – это вариант, как модель кворума ведет себя, как она автоматически оркестрирует весами, правами голоса для членов кластера. Соответственно, какие роли в кластере Windows Server 2012 мы можем Кластеризовать, в общем, все то же самое, что и ранее в Windows Server 2008 R2 плюс Scale Out файловый сервер. Про него чуть позже, потому что это самое интересное. Hyper-V-реплика. Hyper-V-реплика – это технология, которая позволяет обеспечивать сценарии disaster recovery. Вместо того, чтобы ранее мы создавали растянутый кластер на две площадки, сейчас мы создаем кластер в одной площадке, кластер в другой площадке, виртуальные машины будут реплицироваться. Но так, чтобы не реплицировать виртуальную машину с узла 1 на узел 2, чтобы не указывать конкретно с какого узла на какой узел, реплицировать между кластерами или между обычным сервером одним и кластером, необходимо в кластере поднять роль Hyper-V-реплика, которая будет координировать репликацию всех виртуальных машин из этого кластера. Трафик будет уходить непосредственно с узла, но именно роль Hyper-V-реплика будет отвечать за синхронизацию этого процесса. Storage Spaces – это технология создания такого виртуального рейда, тоже может быть кластеризована для того, чтобы этот виртуальный рейд из дисков и шар, созданный на одном сервере, переживал падение данного сервера, переезжал на другой сервер. Iscsi Target, ну, как и ранее, возможен кластеризация в Windows Server 2008 R2, Iscsi Target можно было кластеризовать в Storage сервер редакции, но теперь можно кластеризовать и не в storage сервере. Появилась возможность создавать schedule task, это не совсем действительно роль, но кластерное задание. Я уже про это тоже рассказывал про апдейты. Ну и, соответственно, кластер aware updating – это тот самый узел-координатор, который говорит о том, кого в каком порядке выключать, в каком порядке ставить апдейты. В Windows Server 2003-2008 была возможность кластеризовать принц-пулер. Microsoft пошел по видению того, что наши заказчики не используют принт-серверы в кластерах Microsoft. В последнее время процесс там, миграции на серверы 2008-2008R2 резко снизился для принт-серверов. И принт-серверы, так сказать, было решено исключить из поддержки кластеризированных приложений. Сейчас пошли в пути того, что лучше кластеризуйте виртуальную машину, а не принт-пулер. Действительно, там, работа с виртуалкой, там, восстановление виртуалки – это тоже даунтайм, но рассмотрим, что будет, если у меня кластеризован принц-пулер, мне необходимо перезагрузить узел. Если я перезагружаю узел, я делаю fail over принц-пулера с узла на узел, и, соответственно, через печать обваливается, слетают все задачи, обламывается процесс печати, ну, ничего хорошего, да, просто при переносе принц-пуллер с узла на узел, я имею проблему. Если у меня принт-сервер стоит внутри виртуальной машины, я могу live migration данной виртуальной машины сделать с узла на узел, и даже на самом деле сделать live migration виртуальной машины с некластерного узла на некластерный узел или с кластера на кластер между кластерами. Соответственно, нет нужды чего-либо там останавливать. Очередь переезжает, возможно, оно сохранит очередь в файл, потому что это какая-то конфигурация файла, и переедет. Но при этом будет разрыв, недоступность на момент failover. Соответственно, если у меня в настоящий момент времени ставятся задачи на печать, они возникнут проблемы на те самые там, 3-4-5 секунд, которые требуются на failover процесс для принц-пуллера. Для виртуальной машины этого не будет. В общем, то же самое с Remote Desktop Connection Broker. Было принято решение, что эта роль сейчас ставится внутри виртуальной машины Hyper-V, которая кластеризуется, но не как кластерная роль. Про файловый сервер я расскажу отдельно чуть-чуть. Дело в том, что файловый сервер в кластерах 2012 можно создавать двумя способами. Традиционно можно создать обычный файловый сервер, ну, так же, как в кластерах 2008-2003. Имя, IP-шник, LUN. Ну и узел является владельцем Луна, там создан шар, и он его раздает. Но существует теперь такая штука, как scale-out файловый сервер или continuously available file server, когда Лун, на котором лежат наши файлы, является Луном кластер shared volume, CSV, который одновременно доступен на чтение и запись всем узлам в кластере. Когда этот Лун расшарен на всех узлах кластера сразу, и все узлы кластера имеют некоторый виртуализованный отдельный компьютерный аккаунт, так называемый Distributed Network Name, распределенное сетевое имя для всех узлов кластера данной файловой роли. То есть, если ранее я, создавая роль файловый сервер, создавал объект имя, сейчас, создавая роль scale-out file server, я создаю объект распределенное имя. И это распределенное имя поднимается одновременно на всех узлах кластера. И даже если у меня идет процесс копирования файла в настоящий момент с сервера номер один, и я вот просто там, базукой в этот сервер номер один выстрелил, процесс копирования файла не прервется, автоматически будет
через распределенное сетевое имя перенаправлен, в случае потери более чем какого-то там количества TCP-пакетов, процесс пойдет с другого узла. Каким образом это реализовано? Тогда я, SMB-клиент, обращаюсь к SMB-файловой шаре Scale-out файлового сервера. Я каждый свой запрос ставлю в очередь на все файловые серверы, только один из них, который в настоящий момент является активным, передает непосредственно данные. Но все файловые серверы получают команды, рапорт о том, что данные пакеты пришли, что, ну, соответственно, что какие-то запросы поставлены. И если в течение некоторого времени мои другие узлы перестали получать ответа, что пакеты приходят на этот сервер, клиент обращается уже непосредственно, то есть один из других узлов, там есть некоторый механизм голосования, и под того же самого распределенного сетевого имени обращается непосредственно к клиенту и говорит, что теперь продолжаю давать тебе очередь я, и процесс копирования файла не разорвется, диск не отвалится. Таким образом реализована некоторая отказоустойчивость в кластере. Но я обещал чуть-чуть ляпнуть про отказоустойчивость. Дело в том, что какой-то чудак в 2000-х годах, переводя интерфейс операционной системы Windows 2000, перевел слово fail over cluster как отказоустойчивые кластеры. И сейчас вот куда ни плюнешь, все говорят отказоустойчивые кластеры Microsoft. Никогда и никакой отказоустойчивости кластеры Microsoft не реализовывали. Fail over кластеры, кластеры с переходом по отказу, обеспечивают высокую доступность сервиса в случае отказа. Если сервер погиб, то сервис остановился и через некоторое короткое время восстановится на другом узле. Никакой отказа устойчивости речи не идет. Отказ будет. Он будет коротким. Будет высокодоступный сервис. Высокодоступный означает, что он некоторое время недоступен, но некоторое короткое. В основном доступен. Если с сервером что-то произошло, будет отказ. Произойдет переход по отказу, failover, на другой узел, и в короткое время будет восстановлена доступность. Поэтому кластеры — это все-таки high availability, но никак не fault tolerance, что в английском языке высокая доступность. Failover — это переход по отказу, кластеры — это все-таки высокодоступные кластеры. Но давайте я расскажу про то, что такое дисковое хранилище в кластерах. Я уже сейчас об этом рассказал, что появилась CSV версии 2, возможность использования CSV для базовых задач файлового сервера, появилась возможность использования SMB версии 3.0 с MPIO. Если у вас есть несколько сетевых, то доступ к SMB версии 3.0 идет сразу через несколько сетевых. Более того, SMB версии 3.0 понимает майкрософтовский тиминг. Если вы используете тим, собранный родным тимингом Windows Server 2012, то, условно говоря, у вас есть там тим 1 из там до 8, там 4, допустим, сетевых, тим 2 из других 4 сетевых, и вы при помощи двух, вы имеете 2 тима на сервере, обращаетесь к нему за копированием файла, вы будете использовать все 8 сетевых как активные для того, чтобы получать быстро данный файл. CSV версия 3.0 работает без бродкастов, соответственно, маршрутизируемый протокол. В Windows Server 2012 внесены некоторые дополнения в работу CSV с точки зрения интерфейса кластера. Он теперь есть сразу по умолчанию, не надо там нажимать кнопочку «включить CSV», и вам сразу говорят: «Ох, это опасно», и то есть только для виртуализации. Это теперь базовая задача. Если мы говорим о Persistent Reservation для лунов, которые мы даем кластерам, то теперь Persistent Reservation ключи уникальные для каждого из узлов. Соответственно, есть возможность понять, какой из узлов в настоящий момент является владельцем Persistent Reservated Luna. Надо заметить, что основная проблема в кластерах в том, что если у меня лун кому-то отдан, неважно там CSV он или не CSV, на нем поднята какая-то там NTFS файловая система, на ней что-то происходит, возникает опасность, что будет, если какие-то данные будут corrupted. Что произойдет? Возникают всякие сложности с файловыми системами Microsoft. Есть замечательный утилита CheckDisk, которая позволяет проверить NTFS том, все на нем починить, но, к сожалению, утилита CheckDisk в 2008 R2 и всему, что было ниже, диск отмонтирует для того, чтобы внести в него какие-либо изменения. В Windows Server 2012 чек-диск, отмонтированный диск не производит, он делает все на живую. И в среднем, согласно
тем показателям, которые Microsoft публикует для Windows Server 2012, процесс, скорость времени чек-диска быстрее отрабатывает Windows Server 2012, чем Windows Server 2008 R2 в среднем в 20 тысяч раз. Скорость отработки чек-диска на NTFS томах настолько в десятки, сотни, тысячи раз возросла, что это стало красивая, быстро идущая операция, которая теперь нас не пугает, она не отмонтирует том, в том числе системный том. Можно теперь проводить проверку на горячую, не опасаться того, что это повлечет отказ доступа по всем ключевым
при переезде Лун между нодами.
Если Лун переезжает между узлами штатно, соответственно, вы делаете фейл-овер данного Лун, то чек-диск не выполняется вообще. Если Лун переезжает не штатно, то произошел фейл, и Лун захватывается другим узлом, потому что основной узел умер, то чек-диск выполняется автоматически, но он выполняется на подмонтированном и доступном Луне. То есть Лун вначале захватывается, монтируется, лишь после этого уже предоставляется в доступ сервисам, и лишь после этого в фоне запускается чек-диск. Чек-диск теперь не деструктивен, нет чего-то там большого страшного в работе чек-диска. Вкратце про сетевые возможности Windows Server 2012 кластер. Я сейчас, пожалуй, не буду очень сильно глубоко уходить в работу кластерного NetFT виртуального адаптера. Все-таки это такая тема, которая у меня там 4-часовой модуль, просто потому как работает NetFT SIS, драйвер, через который создаются кластерные сети, как кластерные сети обнаруживают друг дружку, как предотвращается конфликт MAC-адресов для кластеризованных виртуальных IP-адресов и кластеризованных DNS-имен. Соответственно, я лишь скажу, что в NetFT в Windows Server 2012 соответственно, прошел вполне ожидаемый переход на NDIS 6.2 с утекающими средствами по плановому восстановлению от падения того или иного сетевого интерфейса. Если мы собираемся заниматься дебагом и исследовать возникающие проблемы в том, что происходит нехорошего с кластером, то мы можем изменить алгоритм логирования происходящего в NetFT, сбрасывать это в лог кластера, чего ранее было невозможно. Ранее пример поддержка делала специфические утилиты для того, чтобы собирать эту диагностическую информацию. Если мы используем SMB версии 3 в режиме scale-out файловый сервер, то есть возможность, как я говорил уже, создания распределенного сетевого имени общего для всех узлов кластера, и именно таким образом обеспечивается механизм работы continuously available file shares, которые продолжают работать, даже если активный файловый узел перестал работать. Соответственно, по SMB 3.0 Shares мы можем работать через вот эту вот кластерную точку распределенного имени, и стандартными средствами там по виртуальному кластерному IP или виртуальному DNS CNAME. Совсем вкратце по BitLocker, я думаю, мы понимаем, что в Windows Server 2008 R2 BitLocker как технология не позволяла работать с кластерными дисками, ни с CSV, ни с одинокими дисками. Сейчас в Windows Server 2012 мы можем использовать BitLocker как для стендалон физических лунов, предоставленных в общий доступ к кластеру, так и для CSV домов. Мы можем шифровать лун, используя TPM всех узлов кластера. При добавлении нового узла в кластер на все зашифрованные луны будет добавлен TPM нового узла, так что он автоматически сможет его расшифровывать. Если диски будут вынуты из кластера, соответственно, диск зашифрован, и ценности он сам себе не представляет. Говорив о BitLocker, скажу, что появилась интересная возможность работы самого BitLocker в Windows Server 2012. Если раньше мне надо было либо вводить какой-то там пин-код при перезагрузке узла, чтобы он получил доступ к диску, либо никакого пин-кода не вводить вообще, а просто требовать наличия TPM-чипа, и при этом все данные, которые в этом сервере есть, на данном сервере будут доступны. В Windows Server 2012 и Windows 8 в клиентской версии BitLocker появилась интересная возможность, позволяющая иметь сервер расшифрования BitLocker в сети, который в качестве одного из DHCP-скопов анонсируется всем DHCP-клиентам вашей сети. И пока ваши серверы, будь то кластерный сервер или стендалон сервер, или ваши ноутбуки Windows 8 находятся в пределах вашей корпоративной сети и видят ваш DHCP сервер и ваш сервер битлокера, они прозрачно сами себя расшифровывают, вы ничего не вводите, все работает нормально, вы перезагружаете узлы кластера, не заботьтесь о том, что необходимо будет ввести пин-код, чтобы подмонтировать зашифрованный том. Но если этот сервер кто-то из друзей умыкнет и, так сказать, на отчуждаемую площадку, попробует его там включить, ну, окажется, что их необходимо ввести recovery ключ, потому что недоступен BitLocker сервер. Ну и, соответственно, ну, сервер это, конечно, хорошо, хорошее железо всегда в хозяйстве пригодится, но данные доступны не будут. В завершение я расскажу о том, что появилось нового в интерфейсе Windows Server. Если умирает BitLocker сервер, то, соответственно, есть варианты. Да? Пока мой узел, на котором есть BitLocker Tom, работает, он с дисками работает, BitLocker сервер его уже расшифровал. Если же BitLocker сервер умер, и я BitLocker клиента перезагружаю, мне необходимо будет ввести recovery ключ. Соответственно, при перезагрузке, там, будь то вашей Windows 8 рабочей станции или сервера, я буду вводить там, набор цифробуков. Предположим, что у вас есть ваш ноутбук с Windows 8. У вас есть требования компании все безобразие шифровать. Вот у нас в Microsoft, например, таким образом все это сделано. Мой ноутбук зашифрованный, пока я в офисе Microsoft я ничего не ввожу. Когда я отшел там в интернет-кафе или приехал с этим ноутбуком домой, ох, мне необходимо ввести ключ восстановления. Но ничего страшного, нет, я его знаю. Что поменялось в интерфейсе, в кластере в Windows Server 2012 для того, чтобы облегчить задачу администратора. Но появилась возможность массового выбора объектов для того, чтобы провести с ними одинаковые задачи. Ну, например, выбрать набор дисков и сказать им онлайн-диск или офлайн-диск. Или выбрать набор виртуальных машин и сказать им live migration. Существует возможность группировать ресурсы в группы для того, чтобы можно было выполнять операции над группами. Есть возможность использовать фильтры для того, чтобы искать нужные ресурсы. Если у вас в кластере есть большое количество там, виртуальных машин, то там, потенциально там, до 8000, например, да, то очевидно, что как найти нужную машину в кластере сейчас, это трагедия просто, особенно если они все начинаются SCVMM, чего-то там, бла-бла-бла, Windows Server 2008, а дальше ее имя, то пока ты ее найдешь, это, в общем, сложности. Сейчас есть возможность набрать там ключевое слово в галке фильтрации и, соответственно, найти нужный ресурс. Появилась такая вещь, как автоматический node draining. Автоматический node drain – это функционал, который переводит все ресурсы с данного узла на другие узла, на другие узлы в кластере. Ну, если там, либо если с узлом происходит что-то плохое, либо если вы переводите этот узел в режим обслуживания или просто выполняете такую ручную операцию. Ну, например, мне может быть нужно, то есть для там, виртуальных машин все хорошо, я перевожу узел в maintenance режим, там VMM, например, он вживую live migration делаю для всех виртуальных машин куда-то. Если у меня есть там файловый сервер или DHCP сервер кластеризованный, то есть возможность перед тем, как перезагрузить узел, перенести все диски, например, с этого активного узла на другой узел, перенести активную роль файлового сервера на другие узлы и так далее. Вот это делается node draining технологией. В консоли Server Manager есть интеграция теперь с кластеризацией и возможность установки обновлений на узлы кластера непосредственно из Server Manager. Если я при помощи Server Manager управляю там, кластерами, я могу создать группу серверов, группу кластеров и выполнять действия над этими группами, общие действия над всеми серверами из Server Manager. Я могу в Server Manager устанавливать, удалять там, роли компоненты Windows там, на существующий сервер или на несколько серверов одновременно удаленных, даже на офлайн инсталляции Windows, там, на VHD диске, на операционную систему, которая стоит на другом физическом диске, ну, для того, чтобы увеличить скорость внедрения. Теперь есть возможность инсталляции failover clustering feature в случае, если вы делаете syscrap. Как вы потенциально знаете, если в Windows Server 2008 R2 я делал инсталляцию failover clustering feature, а после этого делал syscrap, то из восстановленного образа поднятый сервер я никогда не смог бы завести в кластер. Точнее, завести в кластер я попробовал, но тесты не прошли. Дело в том, что виртуальный failover clustering interface
имеет свой виртуальный MAC-адрес. Если скреп не сбрасывает этот виртуальный MAC-адрес в Windows Server 2082, то есть NetBug исправлен в сервере 2012, и теперь нет такой проблемы, можно делать сискреп для кластеров. Много детального сделано для процесса логирования и там event viewer с анализом возникающих ошибок в диагностике кластера. По мне так наиболее интересно то, что вы можете теперь для всех этих логируемых вещей задать временную зону. Если вы знаете, если вы когда-нибудь пробовали диагностировать, что у вас на кластерах происходит, оно всегда работает в таймзоне GMT. И, условно говоря, у вас там с утра произошли какие-то проблемы, а по логам они произошли ночью. Почему там через некоторое время лишь понимаете, что кластер всегда, вне зависимости от того, как он настроен, работает в GMT таймзоне. Сейчас вы можете настроить формат лога на свою временную зону. И вдобавок ко всему этому, в консоли Fellow Clustering для различных высокодоступных групп есть возможность задать явные anti-affinity правила. Соответственно, если я хочу сказать, что вот у меня есть там виртуальная машина Exchange и виртуальная машина Exchange. Вторая, я могу сказать, что чтобы эти две никогда не были подняты на одном сервере. Или у меня есть там два инстанса SQL сервера. Я могу сказать, что создать для них anti-affinity правила, чтобы они всегда были запущены на разных узлах кластера, ну, при наличии как минимум двух доступных узлов, чтобы кластер контролировал, чтобы они не выполнялись на одном узле.
И снова с вами Виталий Стародубцев. Пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить Алексея Кипкала за интереснейший тренинг и упомянуть, что полноценный 5-дневный тренинг Алексей проводил в Редмонде для сотрудников Microsoft. И сейчас данный тренинг доступен только в нашем учебном центре «Звезды-С». Подробности на нашем сайте stars-s.ru. До новых встреч!